Руслан мне опять написал, говоря, я не заметил. Видимо, эфир начался. Добрый вечер еще раз всем. На этот раз я из Израиля выхожу на связь. Вот, никаких турниров здесь нет. Первый раз за долгое время я... Да, наверное, вообще почти за все время, что я покером занимаюсь. Первый раз я поехал куда-то, не связанное с покером, просто на отдых. Друг пригласил отдохнуть. Я с удовольствием согласился. Очень понравилось, кстати, поездка. Все-все. Так, не знаю, вообще, даже не ожидал, на самом деле, что так понравится. Вот, так что надеюсь, что вопросы сразу будут какие-нибудь в чате. Потому что, ну, обычно я там выходил с Лас-Вегаса, когда в СОП шел, или там во время ВКУПа, когда, то есть было про что рассказывать, про какие-то там покерные дела. Вот, сейчас на самом деле ничего покерного в жизни у меня не происходило в эти дни. Поэтому, думаю, если будут, лучше бы, чтобы вопросов было побольше, чтобы было о чем рассказывать. А то люди постоянно обращаются, почему давно нет эфиров, вот давайте эфир, соскучились, типа, и так далее. А я чувствую себя очень неудобно, потому что вроде как говорить особо не о чем, но одно и то же из пустого, так сказать, в порожнее переливать постоянно не хочется. И вот как бы, ну, попросили делать, я, конечно, с удовольствием эфир проведу, я уже много раз говорил, что я всегда готов, но нужно даже, чтобы какие-то вопросы задавали, чтобы было о чем. Здорово, батя, вот пишут. Меня, видимо, батя называют уже. Что было, о чем... Ну, пока, я так понимаю, что чат, как обычно, с задержкой с большой идет. Похоже, что с приличной задержкой, потому что я поздоровался давно, а только сейчас мне все пишут: вечер добрый, поехали и так далее. Вот, то есть задержка большая, поэтому пока вопросы появятся, ну, пока не знаю, о чем... Ну, вот по покеру я играл сейчас пару дней турниры. Вчера вот многие следили, кстати, приятно, что люди болеют. Вчера я играл воскресно несколько турниров. 55 ребайник. Вот. Прикольно, кстати, у меня первый раз, наверное, в жизни такой турнир, когда там играло больше 1000 человек, там около 1100, по-моему. Я закончил первый час, вот ребай период, чип-лидером на первом месте из этих 1100 человек. И дальше весь турнир, вот пока не осталось человек, наверное, 42 или 43, я все время шел чип-лидером. Там было пару моментов, на второе место там, или на третье один раз спускался. А так вот, представляете, с 1000 человек, вот, ну, я закончил, у меня стоило 30 тысяч, когда вот закончился ребайный период. 30 тысяч, и потом там у меня там было, там, я не знаю, там, 500, там, 1000, там, 400, 200, 300, там, 500, так далее, все наращивал. И все время, весь турнир с 1000 до топ-45, где-то я шел чип-лидером. Потом в какой-то момент немножко стек подтаял. В одном мгновении у меня впервые оказалось ниже среднего стека. Это когда, по-моему, оставалось человек, наверное, 30, что ли. И вот я выставился в боевую, две восьмерки в туз-дама. Выиграл, наконец-то, раздачу, очень важную. Потому что, честно говоря, с алыми по-прежнему у меня какая-то проблема продолжается. Вот вчера, например, в турнире по 500. Важный очень турнир, потому что... Ну, тоже я в нем очень хорошо шел. Одновременно, кстати, они шли. Вот по 500 тоже там больше 1000 человек играло. И 55 ребайник. Вот, я в обоих турнирах очень хорошо шел, но если 55 ребайник вообще чип-лидером все время шел, то по 500 тоже, ну, прилично большой стек все время имел. Там я в какой-то момент проиграл очень важный алын, две дамы поставил в дама 10, прифоп алын. Вот, позавчера я точно такой же проиграл две дамы в дама 10, вот не смог выиграть, притом у меня две дамы было с дамой бубей, флоп открылся три буби, у вот, человека бубей не было, но все равно это не помешало ему собрать стрит. То есть на ревере он поймал гадшот, который должен был закрыться еще и не бубей. Вот такую раздачу большой проблем. Но тем не менее, все равно далеко тоже в том турнире по 500 с рибаями. Ой, не по 500 с рибаями, просто по 500, 530 воскресный турнир. Тоже далеко очень прошел. И, ну, там вот мне просто, я видел, что в колодце люди попросили описать раздачу последнюю, как бы, что я по ней думаю, как когда я вылетел. Вот, тогда уж я расскажу пока. Потом буду на вопросы отвечать. Там раздача была такая, оставалось 50 человек или 52, что-то такое. Напомню, играло больше 1000, то есть уже были это, ну, уже глубоко в деньгах. Ну, не глубоко, в деньгах было больше 150 человек. Вот оставалось 50. У меня был стек выше среднего. Я дал рейс с УТГ с первой позиции с двумя дамами. Сразу за мной человек поставил алын, но у него стек был короткий. То есть у меня рейс был, по-моему, блайнды были 2,5-5. То есть я рейс дал, как обычно, 12-345. Я обычно такой даю 1-2-3-4-5. За мной алын 100 тысяч. И со средней позиции Мелани Вайснер. Громадный алын 400 тысяч. То есть больше моего стека. У меня был 300 чем-то, по-моему, стек. Там 400 тысяч. Ну, то есть банку за большой чипильский стек мы поставили. Вот. И меня как бы спросили, почему дам я закалил. Но я скажу, что я как бы, ну, считаю, что кол очень плюсовой, потому что там никогда нет тузов, учитывая ситуацию, и королей практически никогда. То есть тузы я вставлю... Ну, 0% нельзя говорить, да, ну, может, там 1%. Практически нет. Потому что мой рейс 12 тысяч, идет алын 100. Но тузы там не будут стоять, он выбивает меня из банка. 100 тысяч ее уже не интересует, человек уже не в раздаче. Вот, то есть там нет тузов и королей. Я вот сразу оценил диапазон, как это валеты, десятки и туз-король. Больше всего боялся туз-король, конечно. Надеялся увидеть валеты или десятки. Но, к сожалению, там оказались туз-король. Вот, и вот за огромный лысый чемпионский стек проиграл я и вылетел на 50, там, 52-й, по-моему, место, или 51-й, что-то вот такое. Вот по 55 с рибаями на финалке немножко в конце там, ну, дал рейс 8-9. Трое мы остались, а третье место я занял в итоге. Не делили. Дал рейс с баттоном, ну, там игра очень агрессивная уже, конечно, 3 макс, 8-9 мостевые дал рейс, флоп открылся 8-5-3. И против очень агрессивного оппонента я не выкинул, поставил ин на его ререйс. Я дал камбэт по флопу, он переставил, я поставил ин. 8-5-3 доска, у него 8-5 оказались. Вот, у меня еще флешдро, но не доехал, к сожалению, вот третье место. Вообще, кстати, сейчас результатов турнирах я играю не так много, но позавчера тоже две финалки играл. На фултилте по 216 играл, турнир занял. Шестое, по-моему, или седьмое. Вот, ну, не знаю, не выигрываются лыны что-то. Нет, вот, кстати, я хочу сказать, вчера два турнира, в обоих по 1100 человек вот эти играло, да, глубоко я прошел, в одном третье место, в другом 50-е, ни разу за все турниры, вот кроме последнего лына, когда я 8-9 уже на флопе поставил, да, 8-9-5, за все турниры, за оба, я не поставил ни одного вот большой алыны, там вот эти банки и прочее, ни разу не поставил снизу, ни одного. Один раз вот очень важный алын я выиграл боевую, когда две восьмерки в туз-дама сумел выиграть. Вот, а так все лыны стоял сверху только. То есть, в принципе, к чему я все это говорю, кстати. Вот. Я играю сейчас как бог. Просто как бог. Лучше играть уже невозможно. Вот. Поэтому не пойму, почему доли меня не купили до сих пор. 45% только я позавчера дал, или вчера, или позавчера дал объявление о продаже долей. Я сейчас поеду в Прагу и Вену. Хорошие турниры будут. Ну, как хорошие. ЕПТ, на самом деле, я сам не считаю супер плюсовым турниром, хотя, ну, учитывая, что я как бы самый сильный в мире игрок сейчас. Вот, для меня он все равно очень плюсовой. Но остальные турниры хорошие, реально. Там два турнира по лимитным играм будет. 8 игры. Хорс в Вене. Вот. В Праге хороший по 2500 и по 900 евро. Вот, и как бы обычно я просто привык, что я даю объявление о продаже долей, ложусь там спать, через 6 часов встаю, все доли давно распроданы, и очередь большая стоит, там обиженные люди в личку пишут, что вот почему мне не предупредил, там так далее. А тут я дал объявление и за день продал 45% из 75, что продаю до сих пор, как бы доли еще не раскуплены. Вот, я понимаю, что, видимо, там просто крупные, как бы, обычно покупают там вот кто из фонда, крупные, как бы там, по 5, по 10% они берут. В этот раз, видимо, по какой-то указке сверху там никто из них не покупает почему-то доли. Вот, может быть, с этим связано. Ну, тем, кстати, да, на самом деле лучше, потому что я в любом случае буду играть турниры, продам меньше, ничего страшного. А так, зато больше людей небольшими долями раскупят. Так, ну это вот то, что я хотел сказать по покерной жизни. В общем, общая мысль такая, что я в прекрасной форме, просто разрываю все. Сегодня, кстати, наверное, сыграю, может быть, сегодня же понедельник, будет турнир по 1000 на фултилте. Пока точно не знаю, я завтра улетаю, последний день мы сегодня в Израиле. Завтра у меня самолет в 13.50 по местному времени. То есть это как раз где-то максимум у меня есть на турнир 8 часов где-то, 8-8.5. Но, с другой стороны, если выйти на финалку, можно и на один день отложить, наверное, полет. Вот. Так что, наверное, сегодня по 1000, скорее всего, сыграю турнир на фултилте. Так, сейчас посмотрю, что там с вопросами у нас. Так, сейчас, секундочку, я сделаю, как меня учили, чтобы на весь экран развернуть эту. О, получилось. Так, спрашивают, зарегился я на дружеский турнир. Нет, ну, к сожалению, мне неудобно вести эфиры и в это же время еще играть. Дружеский турнир, поэтому, к сожалению, я дружеский турнир на фултилте пропущу. Так, Сергей, как ты считаешь, сайт Gypsy Team оправдал свое создание? Каковы перспективы его развития, на твой взгляд? Честно скажу, я даже не ожидал, что так быстро вот он разовьется. Я, ну, вы, наверное, помните, когда нам был год, была такая вот, Сергей Сафронов написал такую душевную заметку, статью. Вот. Я, честно говоря, даже не ожидал, что так быстро он разовьется. Я очень доволен. Вот, я думаю, что и Ваня, и все, кто занимается сайтом. Ну, Ваня, на самом деле, больше меня, конечно, занимается гораздо, надо честно сказать. Вот. Я думаю, что довольны тем, как он развивается. Я уверен, что оправдал, и перспективы я считаю только радужные. Если не произойдет каких-то уж совсем там катаклизмов, что там запретят, например, сайты покер иметь в России, да, то будет развиваться дальше. Надеюсь, что всем он нравится, кто присутствует на нем. Майк Ди пишет, Миша пишет, рассказывай про Израиль, где был, что делал, ну и про вчерашний турик. Ну, по Израилю я уже сказал, что мне очень понравилось, на самом деле. Ну, во-первых, много, скажем так, таких факторов влияет, которые, может быть, не связаны с Израилем. Во-первых, то, что я живу здесь у друга в очень удобном месте. Мы находимся в 2 минутах ходьбы прямо от моря. Шикарно, я считаю. Вот общественный пляж вроде, ничего там такого. Я привык все-таки там, ну, в дорогих отелях где-то останавливаться, где-то свой пляж, там все условия. А тут общественный пляж, но настолько все удобно. Песок замечательный, море просто шикарное. волны большие, как бы я какой-то не пловец, конечно, такой, для меня мертвое море подходит. Вот. Волны большие, песочек классный, все пришел, взял лежак. Я не любитель там загорать ничего, но вот Сашка ходит. Но так я сходил несколько раз покупаться. Мне очень понравилось. Очень нравится все. Плюс погода идеальная, то есть очень повезло с погодой. То есть не очень жарко. Ну, днем, конечно, жарковато было, там где-то раз 35 было днем. Вечером прохладно. Играем, кстати, вот тут как бы такая вот, ну, у друга моего вот в этой, ну, где он вот живет, такие сделано как бы не балкон, а такая большая огромная площадь, как бы, ну, получается, практически на улице. То есть всю ночь мы сидим вот так, там, такие, ну, диванчики, кресла, мы сидим практически на улице. Отличная погода великолепная, вот играешь в покер, то есть мне очень понравилось. Ну, съездил я, конечно, в Иерусалим. Я хоть человек и не религиозный, честно скажу, но ну, как бы побывав в Израиле, первый раз, тем более, в жизни, когда я уже говорил несколько раз, да, что я вроде как везде был, там, весь мир объездил, в Израиле не был ни разу. Вот, конечно, съездил в Иерусалим, посетил все вот святыни, там, Стена Плача и так далее. Вот. И съездил на Мертвое море. Очень понравилось, конечно. Прикольно. Я слышал, читал, видел там фотографии, как там люди там лежат там с газеткой. Но вот сами эти ощущения, конечно, очень прикольные. Когда ты... Я тем более уже говорю, что я очень плохо плаваю уже, да, и для меня Мертвое море — это вообще классно. То есть я просто лег, и там немножко там руками гребешь и уплываешь, кто знает куда. Вот, я слышал мнение, что там в нем нельзя долго находиться, там не больше 15, не знаю, я по 3 часа, по 2, 2 часа вот я проводил за раз, и люди другие, кого я там видел, тоже по 2, по 3 часа в этом море находятся. Удивило, что я был в хорошем отеле там очень, вот у них свой пляж, что пусто вообще, вот у нас на пляже было, пляж достаточно большой, лежаков, например, там, ну, штук 50, да, одновременно больше 8 человек я там никогда не видел, то есть 7-8 человек там находится, то есть абсолютно спокойно, никого нет, пустынно, вот, ну и само море, конечно, таких мест, наверное, в мире интересных не так много, прикольно очень, что ты просто, не... у меня была проблема, знаете, проблема, мне Сашка помогла первый раз, я зашел в это море, да, плюхнулся на спину, лег, ну и ты лежишь как будто как на диване, да, на нем. И потом оказалось, что я сам не могу встать. Вот, встать я самостоятельно не мог. То есть я так немножко отгреб, подплыл подальше. Потом, когда приближался, я не мог встать, потому что вот я пытаюсь ноги опустить, они не опускаются никак. И все. И вот Сашка меня как, не знаю, как мешок там с дерьмом с каким-то пыталась перевернуть, на ноги поставить. Вот потом я научился. На второй день я научился уже, мне стало еще более приятно в этом море купаться, потому что я научился принимать горизонтальное положение. То есть я уплывал далеко куда-нибудь, ну так, уплывал громко сказано, говорю, лежа на воде, просто там гребешь немножко далеко, плываешь, и там принимал вертикальное положение. Ну, классно. В общем, мне очень понравилось. Вообще вся поездка, даже жалко, что завтра надо уезжать. Ну, я и так тут задержался уже. Вот, поэтому вот то, что касается Израиля, то очень понравилось. Сергей, знаешь ли ты этого игрока Гвоздика 55? Ну, конечно, я знаю Гвоздику 55 и Ромашку 55 знаю. Вот. Но по игрокам, по никам не спрашивайте меня, пожалуйста, кто это. Потому что если люди хотят, они сами озвучат. Я не имею права за них как бы... Так ты стал чемпионером благодаря своему мастерству или удача помогла? Только скилл, конечно. Игра, я говорю, играю как бог, поэтому... Нет, но удача помогла в том плане, что были два или три момента, когда люди просто запихнули в меня огромные стейки. Самая удивительная раздача была в середине турнира, когда я был чип-лидером, и со мной за столом был Клифф, это известный игрок, сильный игрок, кстати, на самом деле, я не знаю, что на него нашло, но я знаю, на самом деле, что повлияло, потому что, естественно, он пишет на меня ноутс и все, и у меня стиль игры такой, что я, ну, флоп переставляю там, ну, наверное, в 50% случаев, то есть огромный у меня процент ререйза по флопу, вот, я переставляю как с сильными руками, так и с пустотой постоянно, да, и вот, наверное, повлияло на него это, он знает, что, видимо, он видел как раз те раздачи, когда я с пустотой переставляю, и была такая раздача, он дал рейс, у нас два чиплидерских стека, мы два чиплидера, напомню, то есть у нас стеки по 40 тысяч, средний, например, 7, что-то типа вот этого. Он дает рейс, я колл с двумя девятками, флоп открывается 9-7-3, все разномастные, то есть у меня две девятки, доска 9-7-3. Он делает ставку, я, как обычно, делаю рейс. То есть я не слоплейс, и ты в таких ситуациях практически никогда, ну, за редким исключением, не буду уж там все секреты раскрывать свои, все-таки с русскими игроками часто приходится играть, да. Я делаю рейс твой стандартный и получаю еще один ререйс от него. Вот. Я понимаю, что раздача будет интересна, но доска настолько безопасна 9-7-3, что я тут решил сыграть просто, ну, потому что, думаю, чаще всего у него даже нет сильной руки, он знает, что я переставляю на воздухе, и, скорее всего, будь у него сильная рука, он бы попытался бы с блефа, может быть, добирать, играл бы кол. Я решил, что у него, скорее всего, вообще полный воздух. Решил не переставлять больше, а сыграть просто как бы кол. Вот, 9-7-3, я играю, ну, рейс, ререйс, он еще ререйс, я кол. Открывается пятерка. То есть доска стала 9-7-5-3. Такая уже как бы не очень приятная. У меня, во-первых, уже не нац. Вот. Ну, я не верю там в него, что все равно стрит очень мало вероятен, как бы. Он делает странную очень ставку 400 в банк 16 тысяч. Вот. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, это был мисклик, или, может, он так решил как-то меня было 400. Я делаю рейс 4800, тоже не очень большой рейс для такого банка, 16 тысяч, и получаю огромный лын. Вот остатки там 30 чем-то тысяч лын. Моментально коррелирую. Не понравилось мне, что я увидел. Рука у него была такая, дама 6. То есть на доске 9, 7, 5, 3 эта рука превратилась уже в дабл балибастер, так называемый. То есть двойной гадшот. То есть у человека реально появилось там 8 аутов на победу. Конечно, такой банк было бы обидно проиграть. Но, как ни странно, не открылись ему эти вот его 8 аут, дама 6 проиграли. И вот я вот так из 40 тысяч вдруг сразу у меня стало 80. Я говорю, при среднем стаке 7 тысяч. Да? И еще было там пару раздач, когда я там уже доставал людей трибетами постоянно. Два раза в меня две семерки поставили алын в итоге, не выдержав. Оба раза у меня неожиданно оказались тузы. Вот. Еще и доска открывалась, типа там туз 6-6, чтобы совсем без несчастья. Вот, поэтому как-то так впихивали в меня стеки, поэтому все время был громадный стек в этом турнире. Так. Сергей, расскажи про самый обидный бэтбит в твоей карьере. Сори, если повторяюсь. Я рассказывал много раз уже. Ну, обидных бэтбитов было огромное количество. Есть раздачи, которые очень дорогие. Ну, тем более, вы знаете, я разыгрывал там громадные суммы, да, есть бэтбиты, которые там, ну, образно говоря, на $1 000 000. Но мне запомнился бэтбит, когда вот я раньше летал постоянно в Лондон, играл там и закрытый, кэш много играл. Вот, ну, я рассказывал, с футболистами я играл каждую неделю, каждый четверг я летал играть кэш с футболистами. Вот там Тедди Шерингем постоянно играл. Роланд Деруф играл из покеристов. Из профессионалов только Роланд играл. Остальные все были футбольные какие-то люди. И заодно проходили закрытые турниры там в Лондоне, в некоторых клубах. Там в основном собирались такие. Они были достаточно дорогие, типа там по 20 тысяч фунтов, вот такие, то есть где-то там по 40 тысяч долларов, например. Но там публика была такая, то есть играли какие-то европейские звезды, типа там Марсель Люск, там вот Тейлчер Марк играл постоянно. Роланд, естественно, играл вот такие. И половина где-то просто бизнесмены, которые достаточно слабые. И вот в одном из таких турниров, когда нас осталось трое, уже в деньгах мы были. У меня и у другого товарища, я был чип-лидером, у другого был чип-поменьше стек, и один совсем коротыш был. Вот. И вот человек, у которого стек был чуть меньше, чем у меня, а разница в деньгах сумасшедшая. Даже для меня вот тогда это были как бы, ну, реально большие деньги. Там, я не помню точно призы, например, первое место, к примеру, там, ну, я так точно не помню, но, например, 200 тысяч фунтов, второе, к примеру, там 80, да, и третье 40, ну, что-то типа этого. Вот так. То есть довольно большие деньги. И вот дал рейс человек с баттона коротыш выкинул с малого бланда, я на большом бланде туз валет доставил. Вот. Не стал делать никакого ререйза, но потому что мы два больших стека, у того короткий, все-таки разница между даже вторым и третьим довольно приличная, поэтому решил так сыграть. Аккуратно туз валет доставил, и флоп открылся, типа там туз валет там 4, ну что-то типа этого. И вот для меня было абсолютно неожиданность, но я сказал чек, и он сразу поставил алын, очень большой алын, потому что, ну, для наших стеков просто громадный алын. Но я подумал, ну, туз король, может, что-то вот. Ну, решил, что не выкинуть. На такой доске, там, туз валет там 4, туз валет для него. Я закалировал его алын, он открыл две восьмерки, и по риверу пришла восьмерка. Вот этот бэтбит мне запомнился больше всего. Были по деньгам, были гораздо более страшные, конечно, вещи, и гораздо более страшные бэтбиты. Но вот как самый такой свой бэтбит, я вот тот почему-то запомнил. Вроде два аута, ничего особенного. Меня перекупали, на самом деле, я помню, как Саша Кастрисен тогда. Я играл хедзап, но я раньше играл там, на старзах этих хедзап по 5-600. Довольно частенько. И в одном из хедзапов была такая раздача, когда просто Сашка смотрел за мной, Кострицын, и раздача такая, типа там рейс, не помню, два короля, флоп открывается, типа там король там 8-8, что ли. Ну, фул, короче, у меня фул слопа, я делаю ставочку небольшую. И, а, не так, не было флопа, типа там король там 10-2, к примеру, неважно. Ну, абсолютно безопасная доска. Я делаю ставочку, и мне человек просто ставит алым. По 5-600, напомню, этот хедзап. То есть там 11 тысяч разыгрывается. Я, естественно, кол. Он показал две тройки. То есть без совпадений, без зрониских. И вот положили 3-3. То есть это был единственный раз, когда я проиграл с сетом против ничего. Ну, когда вот всего в колоде две карты остается, и две нужно купить. Вот как бы по вероятности проигрыш, тот был самый обидный бэтбит. Ну, как бы тогда я этих хедзапов много играл, как бы не запомнился у меня. А вот именно вот лондонский этот бэтбит запомнился больше всего. Что-то я так долго на каждый вопрос отвечаю, что уже пропускаю все следующие вопросы. Когда будет хедзап и с кем? Ну, хедзап у нас ведет Илья Городецкий. Я готов кого-то пригласить, просто вот так пообщаться, на самом деле. Но это, опять же, я сам инициативу тяжело проявлять, если у кого-то будет желание. Вот, по поводу идеи VTR, да, я как раз об этом и говорю, что я с удовольствием пообщаюсь с кем угодно. Но если по поводу как интервью, хедзап, это все-таки лучше, чтобы Илья Городецкий проводил. Он профессиональный журналист, и ему, наверное, все-таки как интервьюером, безусловно, гораздо лучше, чем я будет. Вот, поэтому все-таки лучше, чтобы Илья этим занимался. Так. Вот я, к сожалению, так столько много всего вижу, просто что я вижу то, которые выделены вот этим желтым цветом, остальные мне тяжело находить. Так, а что за турнир на Betfair? Есть ветка на форуме. Это Betfair будет в Праге, тоже, я так понимаю, про него речь. В Праге будет Betfair Live. На форуме есть ветка, да, в теме офлайн-турнира. Очень много вопросов. Сергей, как тебе игра сборной России в матче с Ирландией? Честно скажу, не видел игру. Здесь почему-то ее не показывали. Я в интернете попробовал, но с задержкой шел матч. Я видел только моменты, голы. Ну, раз выиграли, думаю, что хорошо играли. А, кстати, вот вчера или позавчера, я уже не помню. Позавчера, по-моему. Я сходил на футбол, здесь Израиль играл. Тоже отборочная игра с Хорватией. Честно скажу, поставил деньги на то, что Израиль не проиграет. Вот, они проиграли 1-2, поэтому игра мне не очень понравилась. Но все равно впечатление нормальное получил. Довольно интересно сходить здесь было на футбол. Поболел за местную сборную. К сожалению, там судья немножко испортил матч. Он в конце первого тайма дал какой-то очень сомнительный пенальти. Там просто был угловой. Подача угловой, борьба в воздухе, и вдруг судья показывает на точку. Вот. Тут же забили второй гол хорваты, и потом Израиль, конечно, весь второй тайм атаковал. В самом конце забили они один гол, но отыграться не успели. Сергей, собираешься ли играть РКУП? Это, я так понимаю, российская серия, типа в Купа, но российская серия. Да, там будет, я скорее всего сыграю, но, конечно, турниры не очень интересные, потому что количество участников небольшое, и бои довольно маленькие, но я сыграю, как бы, все-таки это впервые такая российская, российский, скажем так, чемпионат по онлайн-покеру, да, поэтому я, скорее всего, вот, ну, если будет возможность, у меня все турниры не будет возможность сыграть, потому что я буду, ну, вот, я поеду сейчас в Прагу и в Вену на ЭПТ, поэтому оттуда, наверное, не смогу сыграть, но вот потом, как вернусь, я, по-моему, 1 числа я возвращаюсь, в ночь с 1 на 2 я возвращаюсь с Вены, и вот начиная со 2 числа, да, буду играть турниры. Серега, скажи что-нибудь на иврите. Ну, к сожалению, я не знаю ни одного слова на иврите и не могу ничего сказать. Да, вот человек пишет, забавно, посетил Иерусалим и начал играть как бог. Кстати, может быть, на самом деле какая-то связь есть. Вот, но у меня сейчас такое впечатление, что я должен просто разрывать турниры. Так легко, просто последние какие-то турниры так давались легко. Может, карта просто заходила хорошо. Сергей, как относишься к цензуре на форуме Gypsy Team? Есть ли смысл делать временные баны по факту троллизма или предупреждение дальнейший скок? Ну, честно скажу, я как бы снял с себя все вот, не то чтобы обязательства, да, какие-то вот, мне не хочется встревать в эти темы. Потому что я попытался пару раз, там где-то там с Максом немножко что-то там, ну, понял, что, ну, это к тилту только приводит, к какому-то такому непокерному тилту. Вот, по поводу бана, мне сложно сказать. Я вообще за демократию, как бы. Я против того, чтобы удалялись какие-то. Ну, сейчас, наверное, если уж совсем откровенно идет какой-то троллизм, конечно, надо это просто там удалять и банить, наверное, нужно, да. Безусловно. Но, в принципе, я как бы за, в этом плане за демократию. То есть, например, в адрес меня, если какие-то там, сколько там бы не писали всяких каких-то гадостей, где-то кто-то или что-то такое, я, у меня никогда не будет и не возникнет мысли, чтобы я кого-то там попросил удалить, например, сообщение, да. Такого не будет. Сколько одновременно столов тебе комфортно играть? Как вообще относишься к мультитеблингу? Ну, сейчас, к сожалению, я вот все время в путешествиях. Я вот уже мечтаю, что приехать домой, открыть вот, сесть за компьютер и спокойно там по мультитебли, там, я не знаю. Ну, там 10 столов турниров я могу играть, в принципе, без особых проблем. То есть, ну, до 10 столов. Когда я играл вот, марафон, до 12 доходило вынужденно. Когда бывает там регистр в турниры, который должен сыграть, предыдущих еще не вылетел. До 12 столов. Ну, вот 10 более-менее комфортно. Но вот с бука, конечно, мне тяжело. То есть с бука я, ну, 4 стола я максимум играю. И то это должны быть, естественно, не кэш, не какие-то не короткие столы. Это должны быть там 4 стола, вот именно 9 макс. Вижу, вот как раз был вопрос про это. Про баны. Я вижу, что пользователь такой-то удален из чата на 5 минут за чрезмерную активность. То есть работает, видимо, у нас эта система здесь. Сергей как бы намекает, что ромашка 55. Это гвоздика 55. Ну, я думаю, вы сами могли бы догадаться. Не так сложно сделать даже по никам. Какое пиво самое нацевое? Ну, это точно не ко мне. Я не пью пиво. Вот сейчас после эфира пойдем мы, как бы, прощальный ужин в ресторан. Я выпью, как обычно, вина. Наверное, сегодня даже много выпью. Поем там мяска какого-нибудь. Но вот пиво, не знаю, не любитель, честно скажу. Сергей, что думаешь о донах? Плохо отношусь к донам, на самом деле. Наверное, это может быть какой-то способ, но... Во-первых, эта игра, я считаю, вообще не развивает. Она, если другие какие-то игры, вы даже вот стали бы играть там раз, там, как я там, играю там раз, так там Ах-Хайло, еще что-то, они для общего покерного какого-то развития, да, что-то дают. Доны, мне кажется, это как бы вот, ну, игра, в которую вы не развиваетесь. Вот нужно, ну, их можно научиться играть, можно делать, наверное, неплохой рой на них. Но, во-первых, то, что сам приз, только всего лишь два боина, мне как бы не очень это нравится. То есть, как бы, нет вот этого радости от победы, что ли. Да, если в турнире вы где-то там пусть не так часто, но где-то далеко прошли или выиграли, да, это большой приз, какая-то вот, какой-то адреналин. То в донах этого нет. Заплатил $200, получил 400, или как там, заплатил 100, получил 200, да, ну, не знаю. Мне не нравится дон, честно скажу. Кто станет мэром Москвы? Я, кстати, сейчас не слежу за политической ситуацией. У меня давно было мнение, что им должен быть Собянин, скорее всего. Но сейчас я не следил, как бы, в последнее время, поэтому не в курсе, что происходит. И вообще, кстати, эта тема мне настолько неприятна, блин. Все, что происходит, вот эта травля. Я не сторонник Лужкова, честно скажу, никогда не был его фанатом. Но то, что по команде ФАС вдруг все каналы одновременно начинают выливать потоки грязи на одного человека, это, конечно, ужасно. Так, Жипси, как возможно одновременно вести радиоэфир и играть в онлайне? Ну, сейчас я это не делаю. В прошлый раз я вынужден был делать, потому что эфир начинался одновременно с одним из турниров в Купе. Вот, и я играл турнир в Купе и вел эфир. На самом деле, я не думал, что это так сложно. Оказалось сложно, потому что когда говоришь, все равно какие-то мысли там в голове, что-то нужно озвучивать, и в это время еще какие-то раздачи, не очень это как бы легко делать. Поэтому лучше не совмещать, конечно, игру и эфир. Так... Какое пиво Самонадцев, это я уже сказал. Здравствуйте, Сергей. Скажите, а вы били когда-нибудь NL2? Если нет, то будь у вас $15 на счету. За сколько времени вы бы подняли до 80? Вопрос чисто гипотетический. Спасибо, удачи. Ну, честно говоря, думаю, с $15 до 80, если не рисковать банкролом, ну, не рисковать, то есть, чтобы я уверен, с 15 до 80 сделал, я думаю, что, ну, за 2 дня гарантированно сделаю, мне так кажется. Я бы разделил. Ну, можно пойти просто хедза поиграть, я не знаю, $2, там, хоть они там и СНГшки, да? По 2 даже, наверное, опасно, потому что 7, ну нет, 7 боинов вполне достаточно, по 6, 7 боинов получается. Вот. Ну, думаю, что за 2 дня 100% сделаешь, 15 до 80. Джипси, как бы ты примерно оценил свое матожидание в мейн-эвент в СОП, если бы выиграл первый алын у Костюка? Ну... Там, на самом деле, это вот показали только алын с Костюком, и просто это они были на телевизионном столе. В предыдущий день я проиграл еще более жесткий алын. Я проиграл очень большой алын туз-король против король-9 при флоп-алын до этого. И я проиграл 3 алына в боевых в предыдущий день, тоже очень больших. Я проиграл дамы в туз-король, туз-король в 2 валета и еще раз туз-король в 2 валета. Вот. Ну и я уже сказал, что туз-король проиграл в король-9. От ожидания трудно сказать. На самом деле, после этих раздач с Костюком, вот... У меня каждый раз оставался стек, мой стек оставался гораздо меньше, чем был банк. Вот так. Вот вторая раздача, она уже вроде не такая огромная, там банк всего лишь там, по-моему, около 700 тысяч. Вот, хотя это, конечно, немало. Когда вот я мастевый туз 10 проиграл в туз 9 ему, банк был, по-моему, 600 чем-то. У меня осталось 280 тысяч всего после этой раздачи. Вот. Но потом все равно постепенно я набил. Там, у меня опять уже было выше средний стек, уже был 2-300. Я последний лун, который я проиграл, за 5 миллионов поставил банк. Когда вот я поставил 2 оверкарты и флешдро. Это уже последний лун, когда я вылетел. Банк уже 5 миллионов, то есть это был выше среднего стека. Вот, то есть все равно удалось раскрутиться. Поэтому трудно сказать, что эти луны прям так сильно повлияли. Я все равно раскручивался после них, после этих проигрышей. Но, конечно, все равно какой-то, вот, честно скажу, от ФСОПа у меня остался вот такой осадок, что, ну, как бы, ну, пополам хотя бы надо выигрывать и проигрывать. Почему-то именно в алынах, ну, совсем вот удачи нет. Я не могу просто алын выиграть. Вот. Так. Сергей, порекомендуешь хорошие книги по МТТ? Ну, это вопрос такой, который... как бы всегда ответ один, и у всех при том ответ один. По МТТ только одна хорошая книга, реально это Харрингтон, 3 тома. Но опять же я хочу сказать, что это как базово для начинающих может быть полезно. Для более-менее игроков, которые уже своим что-то получили, вряд ли они что-то полезное могут там извлечь для себя. Сергей, каким образом перевозить деньги в Россию после хороших заносов за рубежом? Ну это такая, опять же, чисто немножко нелегальная тема. Но, во-первых, если говорить про совсем большие суммы, да, когда были там в прошлой жизни, когда там миллионы я перевозил, вот когда Ваня там, например, доехал, да, это, конечно, было нелегально все делалось. Вот, то есть там договаривался и так далее. Эти истории уже обошли в Москве. Много из них выросло уже таких, скажем так, я слышу потом эту историю, ну, с какими-то уже обросшую такими фактами, которых не было на самом деле. Вот, а так, если суммы небольшие, ну, проблем особых нет. Не все почему-то так боятся вести деньги. Вы можете любую сумму вести просто налом. Ничего страшного в этом нет. Просто декларировать, у нас вот приезжаете и говорите, у меня с собой, ну, к примеру, там 250 тысяч евро, к примеру. Просто заполняете декларацию, возите, ничего страшного в этом нет. Вот. Ну, или можно обычно где-то, если в Вегасе, всегда можно кинуть на сайты деньги, да, без проблем. На Full Tilt, на Starzy, там любую сумму сможете закинуть. В большинстве, если вы играете, например, EPT, вот сейчас, например, EPT в Вене, допустим, дай бог, я там доеду, к примеру, в мейн-эвенте, ну, примерно получил там 200 тысяч евро. Их можно просто на Starzy сразу забросить, а здесь уже обналичивать. Вот. То есть, ну, много вариантов. Правда ли, что на ТВ-столах можно подсмотреть карты УОПА? Рыбин на финал КПТ писал о такой возможности. Это никак не связано с ТВ-столами, никакой связи. Ну, единственное, только игрок неопытный, и он так очень хочет показать свои карты в камеру, да, что может их неаккуратно смотрит. Это просто связано с неопытностью игроков. У меня были ситуации такие, вот как раз за ТВ-столом, кто вот сейчас смотрел эти репортажи, где вот я Костюку проигрываю, передо мной сидит такой человек, он далеко потом прошел, он слабый игрок очень был, и играл слабо, и карты смотрел слабо. Я сидел рядом с ним. И несколько раз я видел его. А, кстати, да, когда были репортажи о в СОПе, Серега Сафронов вел, он выложил фотографию, где прямо откровенно видно, что он поднимает карты свои. Это было не за ТВ-столом. Но ТВ-стол же образуется не именно на ТВ-столе. Мы можем играть в зале, в общем, а потом вдруг говорят, ваш стол переходит на телевизионный. И мы все вместе вот так переходим сам с фишками. Вот, и там прям видно на фотографии, как я откровенно смотрю, он поднимает свои карты, а я просто так откровенно на них смотрю. Серега почему-то взял эту фотографию и выложил. Вот. Слабый игрок, он так поднимал карты, что у меня было несколько ситуаций, когда я видел одну или один раз даже две его карты видел, но так получалось, что я никак не мог этим воспользоваться. Вот я как раз только проиграл Костюку два вот этих алына, и у меня остался стек 280 тысяч, и тут же была раздача, когда сильный игрок дал рейс. Сильный игрок — это Афлик, он был одним из чемпионов турниров. За ним Чардер 30, тоже очень хороший игрок. Сделал кол, очень большой ставки. И вот этот мой сосед справа поднял карты, и я увидел у него шестерку бубей. Вот 100% прям отчетливо увидел шестерку бубей. И он дал огромный ререйс. Он играл очень тайтово, очень пассивно, очень аккуратно, но иногда вот такие вещи исполнял. То есть лучше, что у него могло быть две шестерки. И понятно, что будь у меня стек не 280, я бы, естественно, мог бы эту ситуацию использовать. Мне достаточно было просто сыграть колом. Ну, представляете, два опытных игрока дают рейс, кол, и вдруг огромный рейс, и я играю кол, даже два валета они выбросят, не будут думать. Там, я уверен на 100%, что и Афлик, и Чардер выбросили бы, да, вплоть до двух валет, даже две дамы могли бы скинуть, потому что мой кол бы означал только супер какую-то руку, это только тузы или короли практически, все. Больше ничего быть не может. Вот, но у меня был такой маленький стек, тогда он дал рейс типа порядка там тысяч, наверное, 100 или 100, да, наверное, 120 даже где-то был рейс, а у меня был стек 280, я так подумал, что ну, поставив алын, он по шансам доставит, с двумя шестерками, например. А у меня вообще помойка была, типа там 8-4. Вот. А сыграть кол, ну, постфлоп уже в банке будет фишек больше, чем у меня в стеке. Он просто на флопе сразу поставит алын. И вот. И поэтому я не смог использовать эту как бы возможность. Хотя банк был очень важный. Но, к сожалению, фишек не хватило. Вот Костюк у меня все позабирал. Я не смог воспользоваться этой ситуацией. А так-то бывает такое, что люди смотрят карты неаккуратно. Ну, я, честно говоря, мне тяжело. У меня очень достаточно высокий рост. 196, как я уже говорил, да, и поэтому я нахожусь как бы выше остальных людей, и мне сложнее, конечно, увидеть эти карты. То есть человек должен, ну, настолько их уж смотреть, там, чуть ли не откровенно мне показывать, чтобы я увидел. В этом плане преимущество у игроков типа Лики, вот она может так лечь на стол, посмотреть, даже когда дилер раздает, она уже может знать все карты у всех. Вот. У меня, к сожалению, нет такой возможности. Так, ну вот много вопросов я вижу, Сергей, что думаешь о фонде Алекина? К сожалению, не могу ответить на этот вопрос, потому что Стас меня попросил не говорить на эту тему, ну, я как бы с ним, в общем-то, в этом плане солидарен, поэтому, ну, извините, но я не буду отвечать на этот вопрос. На каком мониторе 12 слов скажешь? Ну, тридцатки, монитор 30 дюймов, там, в принципе, 12 слов более-менее нормально располагаются. Сергей, выдвигай свою кандидатуру на должность мэра Москвы. Не, это очень тяжелое занятие. Столько придется грязи выслушивать свой адрес. Столько, мне и так хватает, только покерной жизни хватает. Так, Сергей, в Хазапе тоже выиграешь два боина. Да, конечно, хедап тоже выигрывает два боина, но хедапы, они идут, во-первых, быстрее. Эти хедапы, и скилла в них больше, я считаю. Хедапы, чем вот в донах. Так, блок у Соли на GPC планируется. Кстати, мы никак не приедем домой. У нее где-то фотографии на каком-то буке, который у нас не с собой, она все никак не соберется. Да, она вроде как планировала сделать свой блок, фотки там наши размещать какие-то, где мы там с поездок, все такое. Ну, что-то вот, не знаю, не спрашивал давно у нее. Пока почему-то не сделала. Сергей, как играя по столько столов одновременно, вы умудряетесь отмечать все нюансы игры своих соперников на всех столах? Ведь если играть, например, одновременно 4-5 столов по 10 мест, то как можно успевать анализировать 45 человек одновременно? Ну, конечно, нет. В чем проблема мультитеблинга? Что, конечно, играешь уже больше по статам. Ведь на самом деле я мультитеблю, играю много столов только из дома, где я пользуюсь холдом менеджером, и там он помогает, конечно. Вот здесь я играю, например, не больше там 2-3 стола. Максимум, здесь мне удается, как бы, наблюдать. Наверное, из-за этого результата, кстати, лучше. Я в прошлое воскресенье сыграл несколько турниров, все попал в деньги. Нет, один не попал. Один турнир, я, по-моему, миллионник, или нет, миллионник не попал. Ну, короче, я сыграл 5 турниров, 4 в деньгах, правда, ничего особо не доехал. Я играл на Betfair, вот, но меня попросил один человек сыграть На Betfair турнир там был по 500, по 600, что ли, долларов, или по 500? Забыл по сколько. А, по 525 долларов на Betfair был турнир. Вот, я его играл. Кстати, меня поразило, состав такой, на удивление, достаточно посредственный. Вот, не скажу, что мне там особо заходило что-то, я никого особо не перекупал нигде, но так, блин, я забыл, каким это было. Там играло 1000 чем-то человек. Ну, где-то я глубоко прошел, сейчас уже не помню. То ли, ну, в топ-50 я, наверное, уже улетел, даже ближе. Да, я был чип-лидером там и прилично шел. Проиграл очень большой лэнд тузы в девятке. Проиграл. Поставил тузы в девятке, девятка открылась. Вот. Ну, короче, думал, что реальный шанс выиграть. Там больше 100 тысяч за первое место. Неплохой шанс выиграть, потому что уровень игроков достаточно посредственный. Очень слабо люди играют. Вот. И на этих я играл, ну, вот раз, там, и еще несколько каких-то... Ну, короче, я вот из 5 турниров 4 попал в деньги. Что в воскресенье. Вот вчера сыграл тоже. А, позавчера я играл тоже. Две финалки сделал. По 216 я играл на Full Tilt. Шестым или седьмым стал. И Story Binding играл на Старзах. Блин, ну я там, конечно, вышел на финалку, но уже с коротким стеком. Там что-то жесть как не сложилось. Я поставил сначала... Вот, Игорь Федерал есть такой бразильский игрок. Понятно, что он, когда он пихает, он свои туз-3 надо, видимо, выбрасывать. На ливере туз открылся. Потом и в конце я уже поставил два короля в туз-даму. Два туза открылось. Не проиграл. Восьмым, по-моему, стал. Story Binding. То есть последний результат, как бы, по деньгам ничего особенного, конечно. Ну, вот вчера вот только 53 баня, там 21 тысяча было за третье место. Но, как бы, по самой игре я вижу, что если я проиграю, то проигрываю в основном сильно сверху как-то. И вот, ну, сами, как игра складывается, довольно легко удается стек постоянно брать. Мне кажется, что сейчас вроде бы как-то стало более-менее складываться. Надеюсь, что вот сейчас эту поездку отыграю удачно в Вене и в Праге. Покупайте доли, кстати. Так, сколько надо сыграть Айви фриролов на Покер Старс на 9000 человек, чтобы занять первое место? Я не понял, причем здесь Айви, может быть, какая-то тема есть, но я не в курсе ее. Вот, ну я понял, это просто так вопрос гипотетический. Чтобы занять первое место, ну, я думаю, что если из 9000 человек, чтобы Айви занял первое место, ему нужно сыграть, ну, в среднем порядком. Ну, я думаю, что в 10, наверное, да, порядка 1000, наверное. Порядка 1000 турниров в среднем. То есть каждую 1000 турниров он будет выигрывать. Наверное, даже все-таки меньше 1000. Потому что его перевес именно в заключительной стадии, если он пройдет, будет, конечно, большой очень. Опять же, там зависит от структуры. Если структура не глубокая, то больше нужно сыграть. Если структура очень глубокая, как на Мединг Суп, то меньше нужно сыграть. Серега, шахматисты хорошо играют в покер? Кого из шахматистов считаешь лучшим в покере? Да, конечно, хорошо играет. Но много примеров. Вы знаете, вот тот же Володя Щемерев, он же довольно прилично играл в шахматы. Со мной, правда, боялся все время играть. Вот я уже рассказывал историю, да, когда он меня последний раз, я уж позволил ему развенчать мои шахматные таланты. На ходу на 13 или на 14 он понял, что в шахматы я играю типа как Остап Бендер. Ну, я думаю, там Илья Городецкий на ум сразу приходит, да. Грищук, вы знаете, же очень прилично в покер, очень сильный игрок. Вот, ну, много можно перечислять. Вот. Сергей, чем питаешься в Израиле? Шаурму ел или все по ресторанам? Нет, вы знаете, в основном все по ресторанам, конечно. Так вот, дома только завтрак с утра, там, сахар, там яичницу приготовить, что-нибудь, чайку попить. Вечером тоже фруктов много. Фрукты всякие ем ночью, когда вот играю. А так, вот если так, ну, пойти покушать, то это, конечно, в рестораны. Вот в местном израильском еще не был. Сегодня мы, кстати, планируем пойти местную пищу поесть. Так, Сергей. Сергей, вы много разговариваете за столом. В эфирах вы такой разговорчивый, а за столом в трансляции как русская скала. Так казалось со стороны. Ну, просто в трансляциях, там же маленький эпизод, именно важные раздачи. Ну, смешно, если я в важной раздаче буду там что-то болтать и там разговаривать. На самом деле нет, мы много общались. На самом деле, вот последний день, это сейчас то, что вышел эфир, это был, по-моему, седьмой день, будет еще. Восьмой день я попал за стол вот Жан-Поль Биланде. Очень прикольный парень. Ну, и вы видите часто его в репортажах. Это человек, которого постоянно перекупает, которого сейчас тузы в короле поставил, король на ревью пришел, которого Саркис перекупил жестко на позапрошлом СОПе. Это часто, ну, показывается. Биланда очень приятный человек. Мы с ним как бы, ну, дружим, постоянно общаемся. Вот, он сидел слева от меня, справа от меня сидел Бонд. С Бондом тоже мы, естественно, нормально общаемся. Ну, что он такой, тоже разговорчивый, любит пообщаться человек. То есть вот там мы довольно много, кстати, общались вот за тем столом, который восьмой день был. Ну, Бонд еще прикольно одевается, у него платочек из карманчика торчит, там галстучек обязательно. Молодец. Есть ли желание слетать в космос, на Луну или на Марс? По-моему, в прошлом эфире меня спрашивали, в позапрошлом. Вот я сказал, что прям такого желания, даже вот если бесплатно мне сейчас предложили, я это не знаю, согласился бы или нет. Потому что как-то вот, ну вот нет такой мечты. Если бы у меня было денег, как у Ли Либерти, я бы не потратил их на то, на, ну, часть этих денег, не потратил бы на то, чтобы слетать в космос. Когда свадьба с Усолей? Надеюсь, она вопрос этот не услышит. Так. Так, Харрингтон. Он не говорит на иврите. Это про меня, видимо. Сергей, вчера в разделе бэкинга проскочила интересная тема. Человек предложил к продаже доли самородка против игрока самородок. То есть в случае недоезда игрока чел забирает деньги себе, а в случае доезда выплачивает дольщикам призы. Твое мнение об этом? Это как раз то, о чем я говорил. Это что-то типа биржи, но я думаю, что это довольно сложный процесс. Она должна быть, вот типа как есть Betfair, кто ставками занимается, знает, да, вот есть такая, ну, Betfair это где и в покер можно играть, но есть биржа Betfair, где вы можете ставить ставки и наоборот продавать ставки. Я, кстати, вот там иногда этим балуюсь. Сейчас как раз, когда я ставил, ну, я сказал, что я на Израиль на футбол ходил, поставил, что Израиль не проиграет, я просто продал ставку кому-то, кто поставил на Хорватию. То есть я выставил вот победу Хорватии с таким-то коэффициентом, у меня ее купили, вот, то есть биржа. Она электронная, и вот если бы когда-то со временем, наверное, я думаю, что придет к этому, что будет вот такая электронная покерная биржа. Она бы пользовалась огромным, я думаю, спросом. Потому что я вот сейчас, я вижу много предложений, да, по долям, я бы чаще скорее как раз не покупал бы, а против многих людей бы, наверное, покупал. Считаю, что это было бы очень выгодное вложение. Ну, так же, как, например, многие скажут и про меня. Вот, поэтому, а вот делать это так, скажем так, не электронно, то есть, ну, вы понимаете, что человек должен ответить большими деньгами. Вот как вот продает, например, ну, раз уж речь про самородку, про него поговорим. Продает, например, самородок долю на РПС, да? Человек говорит, а я отвечу тому. Одно дело, если говорит, это человек известный, да, Ваня там, например, или кто-то, кому все доверяют. А так вот кто-то скажет, а самородок в итоге выиграет РПС, и человек должен заплатить, например, там, ну, 80 тысяч евро, да? А если это, например, речь о ФСОПе? Как вот можно ответить против игрока? Вот, наверное, мейн ФСОП, я продаю доли, да? Гансик там говорит, я отвечаю против, к примеру, да? Кто покупает? Ну, вот не закалечили там меня ни Костюк, ничего не проиграл свои луны, взял, вышел на финал и выиграл 9 миллионов. А я продаю там, знаете, 70%, да? То есть 6300 он должен будет отдать. Реально это сделать или нет? Поэтому в таком случае, если отвечать против игрока, человек должен оставлять залог в сумме максимально возможного выигрыша. Это большая проблема. Поэтому пока это не очень жизнеспособная идея. Ну, вот как раз да, там пишут про что Гансик, да, я вот как раз про это и говорю. Сергей, удачи в пражско-венском заезде. Спасибо большое. Надеюсь, что удача не покинет меня там. Я вот не понял вопроса в департаменте. Сергей, не знаю, говорил, есть к тебе проблема у форумчан, что не вовремя отдаешь долги, ты как? Если можно, повторите, потому что я, честно говоря, не могу понять вопрос. Так. Сергей, а как создавать частные турниры на ПС? Можно сделать, допустим, лигу Gypsy Team. Я не знаю, честно скажу, не знаю. У нас вот кто там организует. Я думаю, что это Бангер, это вопрос. Он точно знает, как это делать. Он специалист по этим делам. Сергей, что думаешь о шахматистах в покере Александре Грищуке? Ну, я только что сказал, что Александр Грищук очень сильный игрок, безусловно. Мне, кстати, по-моему, ну, наверное, я играл с ним где-то, может быть, за одним столом, там, одном или двух турнирах. Я уже, честно говоря, не помню. То есть мне как бы не довелось против него. Ну, в интернете, в онлайне мы несколько раз сталкивались на каких-то там, типа там, 8 игр или в таких играх, ну, не на дорогих лимитах. Вот, ну, очень сильный, хороший игрок. Вот, Бетсит написал, все шахматисты ниты и играть не умеют. Это Бетсит, который продал доли один раз и сразу доехал. Кстати, одна из моих покупок. Я редко покупаю доли, но Бетсит купил тогда и заработал на этом. Сергей, а играете ли вы в обычные серые будни офлайн в Москве? Если да, то кэш или турнир? Нет, я не играю офлайн в Москве. Я не понимаю самой идеи играть в подполье. Вот, потому что полно кругом турниров там. Ну, не так сейчас там, проблема поехать, там, не знаю, в службу, там, Прагу или куда угодно, да, даже на Украине, там, сейчас ТРПС, Египет, там еще, ну, полно, где можно поиграть в турнир, где ты играешь официально, ты знаешь, что никто не забежит в масках и тебя мордой в пол не ткнет. Вот, поэтому, нет, я не играю офлайн в Москве. Сергей, ты много играл с допингом? Он занял второе место в Сан-Демиле. Интересное твое мнение о его игре. Допинг очень талантливый игрок. Очень сильный игрок. Вот, я знаю, что у него проблемы такие же, как у меня, с лудоманией. Ну, в смысле, не с лудоманией, а, может быть, с банкролом менеджмент, так скажем. По крайней мере, были. Не уверен, как сейчас. Но игрок хороший, понимаешь. Но, правда, вот заходил он в раз, несколько раз там поиграл. Я видел у него такие довольно серьезные ошибки в раз. Не знаю, зачем он это делает, потому что в раз, например, я не уверен, что он в плюсовую играл. Ну, я думаю, что в Амаху или в другие игры, которые он играет, турнирный тот же покер, он играет, конечно, в плюсовую. Да. Жан Робер, я неправильно сказал. Не Жан Поль. Это про Билан до речи. Джипси, фрукты вечером и ночью есть нельзя, от этого вес набирается. Ну, возможно, но я когда играю, мне не хочется есть там какое-то мясо там, или что-то, вот ночью мы играем, а там, например, тут виноград такой, мы постоянно покупаем, классный, без косточек, очень вкусный. Виноград с удовольствием ем. Серега, принял бы ты вызов от дура? Нет, не принял бы. Не принял бы. Хотя в былые времена, может быть, и принял бы. Хрен знает. Вот, если там на миллион, то мог бы и сыграть. Даже не из-за того, что считаю, что обыграю, понятно, что там в кэш-игре там 6 столов, шансов у меня практически нет. Ну так, ради прикола, можно было принять. Вот сейчас, конечно, не принял бы ни за что. Сергей, ваш фаворит ноябрьской девятки. Я говорил уже, что я уже, кстати, забыл о всех. Долан, да, как у него фамилия. Вот этот парень сильно играет. И сильно играет вот этот еще. Опять же, я забыл уже. Азиат, не который вот меня выбил. Меня выбил Нгуен. Он слабый игрок. Там всего два слабых игрока. Это итальянец, естественно, и вот этот Нгуен, который меня выбил. А вот другой, есть азиатский игрок, он очень хорошо парень играет, я с ним играл. Ну, я, в принципе, со всеми из них там играл, но вот того игра мне понравилась очень. Серега, покерная биржа зло. Будет много мошенников и заливных сессий купленных. Ну, мы же и говорим не про кэш, да. На турнирах я не вижу здесь никаких проблем, на самом деле. Гораздо хуже, когда я вижу, что кто-то продает доли, и, например, список дольщиков не пишет. Это вот я не понимаю. Человек продает доли, а списка дольщиков нет. Вот это действительно повод для мошенников. Когда ты можешь продать 200-300%, да, и специально там где-то слить. Вот такого не должно быть. То есть всегда обязательно все дольщики должны быть в списке. И я как раз хочу особенно отметить, что не должно быть никаких договоренностей с игроками, что кто-то, игрок, например, скажет, а давай я тебя там не буду вносить список, да? Вот, там, ты, человек, может, там 20% купил, да? И он там может 10 рублей сказать. Ладно, там, я понимаю, там 1% или 0,5 не повлияют, да? А вот там большие. То есть все дольщики должны обязательно ставить в списке, чтобы не было никаких у того, кто продает долю, никаких возможностей продать больше 100%. Сергей, поездка на СОП вышла в плюс или? Ну, в плюс, конечно. Да, в принципе, у меня на самом деле практически все, что последние какие-то вот такие вещи, где я продавал доли, они все были плюсовые. И другое дело, что, к сожалению, ведь не все дольщики одинаково покупают. Да? Вот на СОП, например, я продавал на серию турниров, продавал на хорс и продавал на main event. И было, к сожалению, несколько человек, которые на серию купили, которая получилась минус серии турниров. А вот на main event они не брали. Если в общем брать, то, конечно, плюс. То есть я что хочу сказать, если бы каждый дольщик покупал бы на каждую серию или на что я продаю, то он был бы в приличном плюсе. Потому что, в принципе, я. Ну, в общей сложности я так прикинул, по-моему, где-то плюс больше 200 тысяч вот по тем, что где-то продавал долю, это где-то около плюс я принес около 200 тысяч. Но я уверен, что есть люди, которые в минус. То есть они, например, не покупали. Были минусовые. Это был один марафон в минус. Вот последний марафон. Небольшой, правда, минус получился. Вот потом была поездка в Вену в минус, и вот Портуши Одесса была минус. Вот, по-моему, все. А плюс, ну вот в Куб сейчас получился. Ну, там не очень большой плюс получился. Я на самом деле по поводу в Куба вот как бы там хоть меня там поздравляют с успешным завершением все. Вот я доли сейчас разослал, люди пишут там спасибо там за там, игру, то все такое. У меня осталось разочарование от Куба. Я считаю, что неудачно его отыграл. Был, конечно, доезд вот этот хороший там на 80 тысяч, да, в Хадзапе. Но ноулимит турниры, и особенно последний турнир, я очень рассчитывал на 8 игр. Вот, там играло 133 человека. Не сильный был состав, на самом деле. Что бы там ни говорили, состав был не сильный. Это видно вот по раздачам, по всем. Я анализировал потом турнир, я вылетел за 10 мест до денег, 28-м. Вот, считаю, что мне много где там не сложилось немножко. Ну, это я покажу турнир, так вам скажу, что мне не сложилось. Понятно, что это не обязательно так. Но потому что в этом турнире у меня хорошие были шансы выступить очень там, вот, именно 8 игр. Ну, и main event тоже там я, к сожалению, проиграл раздачу обидную. Как бы вот эти турниры я рассчитывал. Вот, ну и ноулими другие там, например, 500 с рибаями. Турнир 500, я там сделал один рибай только и дом, то есть по минимуму играл. Я вылетел тоже там буквально там за 4 или за 5 мест до денег, а там денег, кстати, прилично, там сразу там 2600 платили. Вот, а по ходу турнира имел хороший стек, ну тоже там какие-то. Не знаю, в общем, как-то в кубе я остался недоволен. Считаю, что особенно ноу-лимит турнира обязан был лучше отыграть именно по результату. Вот, поэтому плюс получился, конечно, я всего, ну, как сколько там, ну где-то в рое получился, ну, где-то порядка 100% по этому в кубу. То есть я там сыграл всего турниров, наверное, тысяч на 40, ну, может, побольше, наверное, может, тысяч на 45. Получил призами там 85 где-то, да. Вот, вроде по результату как бы и неплохо, но все равно вот у меня под куб осталось такое немножко разочарование. Ну, а вопрос был про поездку в СОП. Да, в СОП тоже поездка была плюсовая, конечно. В общей сложности я на боины потратил там, по-моему, около, может быть, 50 или 60 тысяч, а призами получил вот, ну, там, 200 с чем-то, вот 206 был в СОП, и еще там два кэшера было небольших. То есть тоже там где-то, не знаю, порядка там 400% роя получилось, наверное, в СОП. Сергей, а ты играл в Космосе покер-клуб или Космик как-то так турниры, помнишь финалку? Ну, в Космосе, я не знаю, что покер-клуб. Я играл в Космосе, это вот сама гостиница Космос, где был там проходил, как он назывался, Russian, нет, Moscow Millions, нет, не Moscow, да, Moscow Millions он назывался, да. Вот, играл какие-то большие турниры там, а вот что за Космос покер-клуб, не знаю. Если он имеется там, который в Космосе, то играл, но только турниры, конечно, не играл никогда. Сереге всегда такой язык деревянный. Что-то я вообще, когда не рядом, не понимаю, что он говорит. А, это, кстати, у Соли написала. Понял. Она просто сейчас, я в спальне туплю, чтобы никому не мешать, вещаю. Она где-то там в самой, в комнате в большой. Я думаю, кто такую гадость написала? Да? Только у Соли может такое. Ну, проблема такая есть. Я, кстати, сам как-то попробовал прослушать пару эфиров своих, да. Действительно, конечно, бедные люди, которые пытаются все это слушать. Тяжело. Я забываю, мне напоминать, я буду стараться говорить поотчетливее и помедленнее. Вот. А когда я забываю, у меня поток сознания так быстро льется, конечно, возможно, возникает у людей проблема, чтобы разобрать, что я там вещаю. Да, Чонг, правильно вот люди написали, Люшан, подсказал он Чонг. Вот, Чонг очень хорошо играл, мне понравилось. Я с ним не так долго, кстати, отыграл, но парень очень сильно играл. Его как раз, по-моему, он как раз тузами проиграл большой алын очень. Вот, и все равно восстановился, и все. У него не очень большой стек, но по уровню игры он достоин того, чтобы стать чемпионом мира. Сергей, вопрос. У Александра Кравченко на PokerStars пропиской значится Монако. Ну, или Монако. Он переехал на Лазурный берег. Ну, это, вы же понимаете, что это делается резиденция, это связано с налогами и так далее. То есть, ну, опять же, это лучше вы знаете, у Саши Кравченко есть свой там колодец на ЦГ. Можно там ему этот просто вопрос задать, потому что мне как бы не очень удобно отвечать за других людей, потому что, может быть, они не хотят какую-то информацию афишировать. Вот, а меня часто спрашивают, там, ник это того, или почему там тут так-то, так-то. Вот, то есть лучше по этим людям вопрос конкретно им адресовать. Друг играл в физическом офлайне, за час получил два кулера. Опять в АА на флопе А5-5 и 4-5, 4-5 с флеш-дро на флопе А2-3. Флеш-дро закрылось. Какова вероятность, что ему пихнули? Ну, раздачи, конечно, такие, как вот вы написали, А5 против двух туз, ну, туз 5 против двух тузов, и на флопе туз 5-5, конечно, такое случается, но если получить две подряд такие раздачи, то уже нужно как бы задуматься. Я думаю, что вероятность не такая маленькая. Так, Сергей вчера на финалке в 55 в топ-3. Почему так часто играл без позиции и почему не поделили, когда почти уравнялись по фишкам? Не поделили, потому что я считаю, что у меня был перевес. Хотя я так почти всегда считаю, но на самом деле раньше я, может быть, и готов был делить, но именно в топ-3 самые сильные игроки вылетели. Вылетел вот Эджика Хусьер вылетел, вылетел Нордик, как его там не кладет, Венгр, это, по-моему, Ричард Тофф играет, очень сильный игрок. Вот, у них были большие стеки, они вылетели как раз на пятом, там, на четвертом местах, как-то так. И вот два соперника, которые остались в топ-3, мне казалось, что я их должен переиграть. Один был очень пассивный, играл предсказуемо. Другой был очень агрессивный, но постфлоп, как мне казалось, играл достаточно плохо. Поэтому я без позиции постоянно с ним оказывался в раздаче, потому что постфлоп он играл довольно плохо. И на самом деле я же был коротким стеком, я постепенно стек-то увеличивал. В топ-3 потом я проиграл, большой банк проиграл, опять постепенно набивал, большой банк проиграл, опять постепенно набивал. То есть поэтому я с ним и играл все раздачи, потому что по слопу у человека там есть свои лики в игре по слопу. Я ему казал, что я должен. Но вот, к сожалению, такую вот в одной раздаче в итоге проиграл все фишки. Вот. Ну, поэтому вот я объяснил, почему я играл с ним. И без позиции, и в позиции старался с ним в банках играть, и почему не делил. Добрый вечер, Сергей. Как вы считаете, насколько вероятна доля шоу раздач по сценарию в покерных программах на ТВ, например, Poker After Dark? Ну, я вам скажу, что 0% практически это вероятно, потому что вы знаете, что тот же Ваня участвовал в одной из таких передач, да, мы как бы немножко знаем там эту кухню, ну и я знаю всех игроков практически, и общаюсь со многими, кто играет, и High Stakes там, по крайней мере, там общался всегда, так что я вас уверяю, что там абсолютно все чисто, и люди реально играют на... Ну, понятно, что у кого-то есть бейкеры, и все, но это не шоу, что, знаете, потом распилили деньги, это реально люди играют на свои деньги, вот, например, High Stakes там возьмем, да, то есть это, не... это настоящая игра. Сергей, как можно бороться с тилтом, если проигрываешь весь банкролл постоянно? Ну, сам факт, что вы проигрываете весь банкролл постоянно, это уже как бы неплохо. То есть у вас есть возможность его восстанавливать и снова проигрывать. Вот. Но как бороться с тилтом, ну, это уже, я думаю, зависит от человека, как я постоянно отвечаю, да, уже от внутреннего как бы состояния человека. Насколько для вас это серьезно? Если для вас покер это прям все, и вообще это жизнь закончится, если вы проиграли банкролл, то, наверное, с тилтом тяжело бороться. А если вы будете осознавать, что в жизни вещи, довольно много вещей гораздо пострашнее, чем проигрыш банкролла, то, может быть, и тилта особого не будет. Как можно слить турнир? Очень простая структура. Договариваешься с профи, что он сольет за проценты и продаешь долю его. Там же хоть 200, хоть 500 продать можно, а профи вылетает перед призами. Ну да, наверное. Я как-то не задумывался еще об этом. Наверное, это возможно. Сергей, еще такой вопрос. Занимаешь ли каким-нибудь спортом? Делаешь ли зарядку по утрам и помогает ли это при игре? К огромному сожалению, не занимаюсь никаким спортом, не делаю зарядку, и при игре это, соответственно, не помогает. А если бы делал, наверняка помогало. Ну вот лень пресловутая никак не позволяет. Вот Лика написала, да-да, еще на меня наезжал. Не знаю, это мне адресовано. Я, к сожалению, я чат вижу намного позже, чем говорю, поэтому мне иногда сложно понять реплики, к чему относятся. Бетси спрашивает, Сергей, когда ты напишешь книгу про ВСОП 2008? Когда-нибудь напишу обязательно. Там будет не только про ВСОП 2008, там будет много чего того, что сейчас пока неизвестно, но со временем выйдет наружу. Сергей, что думаешь о Николае Валуеве, как о покеристе? Он выиграет браслет? Привет, Илье. Ну, наверное, глупо. С моей стороны будет сказать, да, конечно, Николай Валуев всех разорвет и выиграет мейн-эвент. Я, ну, честно говоря, думаю, что вряд ли он выиграет браслет. Но, опять же, не хочу ни в коем случае умалять его каких-то там достоинств. Вот, но думаю, что просто нереально человек, который занят, у которого основное все-таки в жизни это не покер, а бокс, да, и какие-то другие дела. Очень сложно вот так, там, за несколько уроков, даже с самим Ильей, все равно очень сложно стать как бы сильным игроком. Поэтому, конечно, в ближайшее это нужно все-таки очень много работать. Так. Сергей, расскажи 2 минуты про мошенничество в офлайне. На что надо обращать внимание? А вообще мошенника обвинить возможно? Ну, я уже, по-моему, говорил на эту тему несколько раз. Обращайте внимание на раздачу после смены дилера. Если, вообще, если нет шафл-машины, обращайте внимание на того, кто сидит на 9-м боксе. Вот, если этот игрок постоянно выигрывает, показывает какие-то кулеры, возможно, что-то нечисто. Обращайте внимание на первую раздачу после смены дилера. Потому что в основном такие кулеры раздаются так. Или если вы вышли в туалет и пришли, вот, например, вы играете всего 3 человека за столом, вы сходили в туалет, пришли и получили стрит флэш на Royal Flash, к примеру. Да? Ну, я так в шутку немножко говорю. Но это вещи такие, на самом деле, элементарные. Я думаю, и так несложно самим догадаться. Вот, я не могу сказать, что там следить там, за руками или там, что-то еще, потому что сейчас столько всяких способов, как вас могут обмануть. Вот. А, вот пишут, Таня Ранена, кто бы спросил про Ники Сергея. Да, кстати, про Ники сегодня вопросов еще не было. Почему-то никто не спросил, какие ники у меня. На Старзах, на Фултилте. Так, Сергей, в Киев приедете на РПТ гранд-финал или РПС гранд-финал? Опять же, честно скажу, я настолько запутался вот в этих вот РПТ, РПС, и где они проходят, Киев, Египет постоянно, что я, честно говоря, не знаю расписания вообще. Я знаю, что вот сейчас мне нужно съездить в Прагу и в Вену. Я возвращаюсь в ночь с 1 на 2 ноября. Я недавно узнал, что, оказывается, 2 ноября мейн-эвент Шарм-эль-Шейхе, РПС. Я хотел туда поехать, но уже мне просто сложно с билетами сейчас решить вопрос, потому что я прилетаю, как уже сказал, в ночь с 1 на 2, а 2 числа в Шарме в 14:00 начинается мейн-эвент. И сейчас искать какой-то вот рано утренний рейс, там, чтобы добраться до Шарма, плюс не отдохнув, как бы решил, что не буду этим заморачиваться, хотя на самом деле на РПС я бы съездил. Потому что я посмотрел, все как бы, все ребята туда едут, Ваня едет с Ликой, насколько я понял, да. Там, ну, смотрю, Джокер Тим, там вот Дима Витнес. То есть будет хороший состав, интересная компания. Вот, я бы с удовольствием съездил, но вот так по времени не рассчитал. Если бы я взял билет обратно хотя бы первое на утро, чтобы я утром прилетел, тогда я мог бы добраться до Египта. А так уже, конечно, ну, прилетать сразу куда-то лететь, не отдыхая, играть, ну, нет особого желания. На PCA поедешь? Ну, с большой долей вероятности я планирую поехать, да, на Багамы, вот на PCA, потому что они сильно улучшились по сравнению с тем, я был там 2 года или 3 года подряд, я уж не помню. 2 года подряд, по-моему. Но последний год, когда вот мы были все там, я, Ваня, Лика были, вот команда. Я в мейн-эвенте, кстати, же хорошо тогда очень шел. Я после первого дня я шел на 5-м месте, там больше 1000 человек играл, я закончил на 5-м месте первый день. Второй день тоже закончил среди лидеров. И вот в третий день сам от себя отдал. Вот, те турниры, которые можно пройти, бывает реально не складывается, привет, ну что-то вот, как-то не знаю, то ли настроя не было. Сыграл несколько раздач очень плохо. Вот. Ну, я говорю, играл там что-то 1000 с чем-то человек, я занял 74 место, такой вот знак. 74, получил 20 тысяч. 10 тысяч был боин, 20 тысяч получил. Но вот это упустил возможность, потому что хороший был стек, народу уже оставалось мало. В третий день перешло, по-моему, порядка 100 человек. У меня был еще большой стек в третий день, но третий день вот вообще у меня не сложился. И вот из 100 этих человек оставшихся я вылетел 74-м. Так, намеревается ли хедзап или Игоря Радецкого и Стаса Алехина? Ну, я думаю, что вот со Стасом, просто Стас сам, да, настолько как бы не публичная личность, что сам не захочет, наверное, такой хэдсап вести. Почему ты не рассчитался с Ваней до конца? Мучают ли тебя по этому поводу угрызения совести? Когда планируешь исправить этот косяк? Это пишет пользователь Зройберг. Но, к сожалению, вот я не знаю конкретно, кто этот вопрос задает. Если бы человек как бы лично сказал, я бы постарался бы ответить на него. Вот. Но думаю, что это не, как бы не совсем для эфира такой вопрос, тем более, когда пишет какой-то, ну, анонимный человек. Ну, если вы там реально, если вас вопрос интересует, и вы хотите поговорить с этим, как бы мы можем лично пообщаться. Так, есть ли хороший офлайн-покер в Италии? Да, есть. Я, кстати, Макс Кац какое-то время он же ездил, нашел в Италии какой-то вариант, какие-то турниры. Они недорогие, но составы, конечно, это я по турнирам говорю. Ну, я думаю, уверен, что кэш наверняка тоже есть. Но, честно говоря, такой точной информации у меня нет. А турниры точно есть, не очень дорогие, какие-то серии там проходят. Вот вопрос про раздачу 7-7, человек вижу желтым. Я, честно, я помню, что да, я пообещал, что я потом в эфире расскажу, но это было так давно, что я сейчас, честно говоря, не могу даже вспомнить саму раздачу, что за турнир это был. 7-7, 4 бет, и на флопе с тремя оверкартами кольнул пуш. Не могу, к сожалению, вспомнить. Я бы с удовольствием бы рассказал. Ну, я так понимаю, что, видимо, раздача какая-то плохо мной сыгранная была, раз так про нее спрашивают. Ну, вот честно скажу, сейчас не могу уже вспомнить. Сергей, я не понимаю, как влияет на это именно девятый бокс? Ну, девятый бокс просто, я говорю, кто играет на лишаке, на девятого бокса, мак у дилера лежит рядом с девятым боксом. Девятому боксу легче карты в мак сюда скинуть незаметно. То есть он там, знаете, может просто их убрать одной рукой, вот, например, в руке он туда как бы засовывает этот мак карты, там могут быть не две карты, а четыре, например, и так далее. Сергей, книга Каро сильная вещь, и может ли она устареть? Как ты оцениваешь собственный навык чтения телсов, и кто среди русских игроков наиболее доверяет Телсон. Спасибо. Я оцениваю свой навык, ну, честно скажу, на высоком уровне. Я думаю, что это одно из моих преимуществ в офлайн-игре именно. Я думаю, что я достаточно неплохо ориентируюсь в этом. Книга Каро, я не думаю, что она прям очень сильно. Какие-то базовые вещи она дает. Но опять же, вот все-таки, мне кажется, больше дает собственный опыт. То есть, опять же, наблюдение за играми, когда ты делаешь какие-то выводы из этого. Вот даже я смотрю сейчас там, ну вот в СОП даже, вот я вчера смотрел какую-то из серий, вот где как раз с последней, которые вышли, да, и там была раздача, когда не помню, кто же ставил, кто-то из известных игроков, по-моему, и человек там на терне, когда в него пришла ставка, он так вот там сидел, кривлялся, там, ну, так нехотя закалировал, а видно, что человек, как бы, ну, извиняюсь за такое слово, ну, фиш, да, то есть там какой-то такой уже лет 60, там такой дедушка, ну, видно, что фишеватого плана, это где-то уже, вот, когда в конце уже человек 100 осталось, и он там так нехотя, там доска была типа 9-8-8, там с такими качаниями головой, ну это вот откровенный, конечно, вот это, конечно, самый уж простой телс, да, там очевидно, что у человека просто нацпин, вот, самый, конечно, такой, если бы это делал какой-то профессионал, то можно задуматься, что может там левелинг какой-то идет, да, второй уровень мышления, третий и так далее, да, но тут вот, когда откровенный фиш так делает, то очевидно, что, естественно, там у него оказались две девятки на доске 9-8-8, вот, это, к примеру, то есть с опытом, когда вы будете постоянно видеть этих людей, трясущих головой, недовольно калирующих, так, с такими там тяжело калирующими ставки, вы постепенно же, видите, раз он покажет нас, да, два, и вам никакая книга Каро не нужна. Вы сами поймете, что вот этот телс для фишей почти всегда означает, что у него сильная рука и так далее. Много таких всяких вещей. Они чаще с опыта придут, чем в книге их вы прочитаете. Сергей, а из Праги в Египет слабо? Слабо, да. Мне так получается, что я уже взял билеты, как бы, ну, я уже, мне уже по-любому. И плюс мне нужно, вот, ночь с первого на второе, я прилетаю, мне нужно быть в Москве. Второго утра я, в принципе, мог бы улететь в Египет. Ну, наверное, уже просто говорю, ну, не решил не заморачиваться, надо с гостиницы там билеты эти искать, уже думаю, ладно. Сергей, слушай, что за перец Поттер Покер? Ты его знаешь? Он профи? Нет, я не знаю, я знаю, что он выиграл Main Event, я смотрел, в принципе, игру так более-менее. Ну, я не уверен, что он там очень там. Конечно, он с большим стеком играл мега агрессивно, не уверен, что всегда действия были правильны, но выиграл, молодец. Так, вот пишет РПС в Киеве 30 ноября, 6 декабря. Нет, 30 декабря, 6 ноября, если я не ошибаюсь, у меня какие-то планы есть на эти сроки. Я помню, что начало декабря у меня точно забито. По-моему, я должен быть в Лондоне играть. Да. В начале ноября будет гранд-финал Unibet. Он будет проходить в Лондоне. Он был запланирован сначала в Париж. С Парижа его перенесли в Венецию. И теперь вот окончательно уже в Венеции тоже по некоторым причинам не получилось. И он будет проходить в Лондоне. Вот. Ну и там дальше в декабре еще, по-моему, как раз сразу, по-моему, с 8 по 11 декабря, если я не ошибаюсь, будет русская схватка в Минске. Вот. Поэтому декабрь у меня как бы занят. Сергей, после твоих эфиров всегда случаются апстрики. Сегодня буду катать всю ночь. Спасибо за эфиры. Ну, я не думаю, что стоит связывать с эфирами. Тем более, не дай бог, это будет так отрыться. Вот сегодня неудачно выступите вы, да, проиграете кучу денег и будете потом мне говорить, что Серега, твои эфиры всегда связаны с даунстриком. Мы всегда закатываем все. То есть лучше, пожалуйста, как бы не связывайтесь с эфирами. Хотя, конечно, дай бог, чтобы так продолжалось. Да, вот по поводу Италии лучше у Макса спросить, потому что Макс ездил, он мне рассказывал, на, даже как-то это где был, но там слишком недорогие турниры, тогда они меня не заинтересовали. Вот там, по-моему. Но я даже знаю, что какие-то небольшие, ну, у меня вот был список турниров, которые я могу посещать от Unibet, ну, вот, который Unibet меня спонсировал. Там было много турниров в Италии, которые я так ни разу не съездил. Но в Италии проходят турниры, довольно много их там проходит, на самом деле. Серега, ты не знаешь, чем сейчас занимается Асма и как у него успехи в покере нынче? Ну, все знают, что Асма, как бы у него, к сожалению, в покере не сложилось, хотя игрок он неплохой. Я думаю, что даже ну, должен играть в плюс, но, видимо, какие-то черты характера не позволили. Сейчас, насколько я знаю, дела у него не очень хорошо в плане финансов, а так, а во всем остальном прекрасно. То есть он ну, доволен жизнью, там, в личной жизни все хорошо. То есть, в принципе, нормально все. Ведь деньги не самое главное, да? Вот. Чем занимается? В покер он играет, но играет, насколько я знаю, мелкие лимиты. Раздача Мизрахи против Дортмана. Да, вот Илья сразу проявился. Вот та раздача, про которую я говорил, да, это Дортман, человек, который говорил, что он там качал головой. Да, точно, правильно. Мизрахи, Майк Мизрахи ставил в него, а Дортман там с такой тяжелый кол делал прям вообще. Карты, кстати, его не были известны. Там же есть, когда сейчас идет эти, показывают, ну, со все по эфиру, там есть такая, как вот у какого-нибудь игрока карты не показаны, да, я забыл, как это называется. Вот как раз его карты были неизвестны по ходу раздачи. Но потому как вот он себя вел, я уже точно был уверен, что у него там чуть ли, ну, 9-8-8, либо у него каре восьмерок, либо там, ну, 9-8 минимум, вот что-то такое, ну, фул точно. По поведению просто это очевидно абсолютно. Иосифа Дорфмана даже кто-то поправил Илью. Так, Сергей, как вы считаете, стоит ли вообще играть турниры онлайн-покер на сверхнизких лимитах с боинами 1, 2, 3, 5? Или тамошний стиль игры только вредит развитию игрока? Конечно, плохие навыки там прививаются. Это нужно как бы понимать, что если вы бьете там турнир по одному, по два, по три доллара, да, то не факт, что вы будете бить по 10. Но как развитие, начинать, нужно шаг за шагом, если идти, то можно начинать с таких. Если банкрола нет на турнир по 10, скажем, там, или по 20, почему не играть такие турниры? Другое дело, что переходя на новый лимит, вы потом после 2 долларов играете при 10 долларов, вы должны понимать, что многие эти вещи уже не работают в этих турнирах. Все-таки уровень игроков сильно повышается в них. Джипси, играл ли в Блэк Джек? Имеется в виду по стратегии. Где можно научиться играть в стратегии в интернете для онлайн-казино? Для простого. Нет, я играл только по базовой стратегии, то есть без счета карт, больше как развлечение. Никогда много в Блэк Джек не играл, серьезно этим не занимался. Вот, поэтому по поводу стратегии, все такое, это, конечно, ну, я не такой профессионал, чтобы как-то эту тему освещать. Эфир вовремя начался или 10 минут назад? Ну, по-моему, эфир начался вовремя, может быть, с задержкой в 2 или 3 минуты. Вот. А, кстати, я смотрю, он уже идет по больше часа. То есть надо уже будет закругляться. Так, как оценишь уровень игры Мизрахи? Мне как-то не особо понравилось. А, это вопрос Илюшану. Ну, раз уж я прочитал, я отвечу тоже. Я играл с Мизрахи в этом году на ФСОПе, меня несколько раздач поразили. В одной из раздач, вот, например, меня удивила раздача, я до сих пор ее не могу понять. Я был за столом с этим вот самым Жан-Поль, который я его называю, да, короче, с Биланды. Вот, и Мизрахи был у меня за столом. Это было еще, по-моему, день в четвертый, что ли. То есть еще, не, еще где-то в сексе, ну только может быть в день, или даже еще в деньги не вошли. Не помню. Вот они сыграли какой-то просто гигантский банк, огромный. Мизрахи его выиграл. Вот, но были большие. Ну, ладно, раздачу писать не буду, вряд ли это интересно. Короче, мне очень не понравилось, как он разыграл без позиции, он с валетами там на доске король-дама там что-то заплатил огромную ставку. Вот. Ну, доехать он доехал, но сама раздача. И вот я не понимаю, у Мизрахи результат феноменальный на самом деле в этом году. Но то, что я вот сам с ним играл, мне многие раздачи совсем не понравились. Может быть, я просто неправильно оценил. Или он как-то вот что-то видит такое, чего я не вижу. Трудно сказать. Сергей, в шахматах рейтинг ЭЛО игроков. Можно ли подобный рейтинг сделать в покере? В принципе, возможно сделать подобный рейтинг, но тогда нужно делать какие-то более стройную систему, скажем так, турниров, типа как в шахматах. А не то, что вот как сейчас на СОП, кто хочет, играет там 9000 человек и тому подобное. Если будут все турниры система типа шахматы, да, что только рейтинг игроки смогут играть там определенные там и так далее. Я думаю, кстати, со временем, возможно, что-то типа этого и появится. Сергей, спой, расскажи анекдот. У Соли в начале эфира дала добро. Серьезно дала добро, что ли? Я не видел такого. Не, ну, честно говоря, я сейчас не очень готов петь и рассказывать анекдот. Сергей, если ты заметил, шумели на девятом боксе твои действия. Ну, самое нормальное действие это не поднимать никакого шума, ничего, а менеджеру или главному, кто в этом заведении находится, обязательно дать знать о своих опасениях. Вот. И я вам скажу, что в 80% случаев, ну, по крайней мере, то, что я знаю, менеджер оказывается в связи с этим игроком. К сожалению, так, это реально, вот российские реалии такие, что сделать. У нас в Москве во многих казино такое, к сожалению, процветало. Не буду озвучивать, тем более эти казино сейчас все равно все закрыты. Вот. Но, к сожалению, было такое, что игроки, которые занимались, честно скажем, пиханиной, они были даже в сговоре, скажем так, с руководством там, или с менеджментом. Вот. Ну, если мы вот как бы живем в такой стране, нужно быть готовым ко всем таким вещам. Так, вот Илюша напишет, что по 50к он играл ужасно, мейн лучше. Ну, наверное, по 50к я не играл, а мейн вот у меня есть, опять же, свое мнение, я не думаю, что он хорошо играл. Так, сегодня эти же вопросы почему-то повторяются. Да, вот. Угу. А если запись этой трансляции? Запись будет, она всегда, запись всегда появляется, после, там, я не знаю, буквально через час после того, как она заканчивается. Какие способы вывода используешь из онлайна? Ну, я всегда вывожу только, я уже много раз об этом говорил, я вывожу только посредством WebMoney. Я понимаю, что этот способ наверняка многим не подойдет, так как он, ну, затратный. Вот даже я доли сейчас продаю, например, на турниры, да, мне люди присылают на Full Tilt и Poker Stars, да, я потом эти деньги вывожу через WebMoney, теряю 3% на этом, и так вот обналичиваю. Потому что, ну, я пользуюсь карточками, только у меня вот карточки только эти MasterCard, я пользуюсь, а на них нельзя выводить. Вот визу как-то я все не соберусь себе завести. Ну и как-то, не знаю, просто не сталкивался, никогда не выводил на карту, поэтому я привык уже через WebMoney. Поэтому я пользуюсь выводом через WebMoney. Ну а по схеме наличие WebMoney моментально, то есть, например, даже, ну, к примеру, я вот доехал в каком-то турнире на Старзах, ну, к примеру, да, вот утро уже, мне нужен срочно нал. Вот с момента того, как я захотел этот нал, до того, как я его получу, пройдет, ну, максимум 2,5-3 часа. То есть мне нравится, что это быстро. То есть я делаю запрос на Старзах, они 5000 выводят максимум на WebMoney за раз. Они очень быстро выводят. Вот я делаю запрос, через 30 минут деньги у меня на WebMoney. Я тут же звоню в любую контору московскую, где можно деньги обналичить. И все, делаешь перевод, едешь, забираешь. Ну, я не сам еду, Сашка, например, там обычно едет, да, к примеру. То есть от момента, как деньги считают еще, лежат еще на счету в руме, до того момента, как ты их можешь наличными уже потрогать, попересчитывать, проходит там буквально 2-2,5 часа. То есть мне этот способ вывода устраивает. Но еще раз повторю, что он порядка 3% теряется на этом, потому что перевод в самой системе WebMoney будет 0,8%, и обналичка в Москве будет 2% стоить. То есть вот так. Так, сейчас посмотрю, кто-то мне что-то написал. Надеюсь, это не бангер, который говорит, что нужно заканчивать. Нет, вроде не бангер. Обычно я говорю, потом мне такое приходит. Да. Угу. Приходит сообщение, что все, пора заканчивать. К примеру. Вот. Так. Сергей, есть ли у тебя любимая слот-машина? И вообще, по какому принципу ты выбирал автоматы? А, ну, понятно, это буэры вопрос. Ну, сейчас вот слот-машины. Вообще, я в Москве, на самом деле, в автоматы практически никогда не играл. Ну, только там всем какие-то копейки разыграл. В Вегасе, конечно, у меня были любимые слот-машины. Вот. Но сейчас, как бы, это уже вопрос не актуальный совсем. Тем более, вряд ли кто-то знаком с этим машиной. Поэтому я сейчас буду рассказывать, как, по какому принципу эти аппараты действуют, думаю, будет не очень интересно. А вот то, что когда мне отвечали за автоматы, там был принцип, да, реально, когда вот тот же Кирилл Рабцов или Зая отвечали мне за игру в автоматы, и они проиграли мне довольно приличные суммы тогда, там, на самом деле, я считаю, что я играл просто в плюсовую, потому что, долго играя на аппаратах, я знаю, что если за них засадить, образно говоря, там, $5000, то после этого 3000 он отдаст в какой-то период времени. Они мне позволяли говорить, там, с этого момента пошло, с этого не пошло. То есть вот таким образом они довольно прилично, порядка, по-моему, 150 тысяч или 180. Вот только по ответу за аппарат я выиграл, ребят. Так, Джипси, не по покеру. Кто-то есть из знакомых друзей, заинтересованных в приобретении недвижимости в Испании? Да, есть. Кто-то есть заинтересованный в приобретении недвижимости в Испании. Так, все про шулеров на 9-м боксе. Сергей, у дуры реально купить долю? Это вопрос к Стасу. А вот банки пишут, я за 3,5 обналичу. Ну не знаю, в Москве на самом деле 2% обналичка. Было даже 1,8 какое-то время. Сейчас что-то они уже зажали, за 2% только обналичивают. Сергей, налогово отслеживаете вы денег через WebMoney? Нет, как раз это еще одна из причин, почему я считаю, что WebMoney неплохой способ. Это абсолютно анонимный способ вывода денег. То есть никто, вы нигде там не оставляете никаких своих. Вы вывели их на WebMoney. WebMoney поехали, обналичили любую сумму, никуда эти данные не пойдут. Я очень крупную сумму в свое время через WebMoney обналичивал, то есть никаких проблем с этим не будет. Так, слот машины опять. Могут домой привезти при наличии замене. Ну да, наверное, могут домой, я, честно говоря, не пользовался. Наверное, есть такая функция. Сергей, давай, Владимир Владимирович, интервью марафон 4 часа. Ну да, как бы в шутку пишите, для меня это не проблема. И 6 часов проговорить, ну, во-первых, мне не разрешат всякие сафроновые бангерты не позволят. Вот. А во-вторых, мы договорились сегодня все-таки. Я уже сказал, что завтра я улетаю, поэтому хотели сегодня в ресторан сходить, покушать, поэтому скоро уже нужно будет выходить. Так, маним. Сергей, там звонит у тебя телефон, наверное, кто-то тоже хочет. Да я не думал, что так слышно, потому что я на самом деле в спальне. Вот, а телефон звонит в другой комнате. Не думал, что так слышно здесь, что он звонит. Сергей, «Эхо Москвы» слушаешь? Нет, к сожалению, не слушаю. Ну, я сейчас как бы без машины, если езжу, то в основном все в такси. Вот, поэтому радио мне приходится слушать, а дома я не слушаю радио. Вот, радио мне приходится слушать такое, которое слушает водитель такси. Баня отличный способ. Правда, я в Киеве за 3% наличию, но там красивая девочка сидит, что я бы и за 5 ее не бросил. Ну, кстати, видимо, неплохой способ вы в бане придумали посадить красивых девочек и обналичивать за 3% в Киеве. Так, вопросы что-то так потихонечку иссякают, вот поэтому, наверное, я буду... Сергей, какие турниры сегодня играешь? Я пока не знаю. Мы пойдем сейчас в ресторан, в зависимости от того, как долго мы там просидим. Вот, когда вернусь, какие-то турниры сыграю. Ну, думаю, что тысячник сыграю почти наверняка. Вот на Full Tilt тысячник будет. Практически наверняка его сыграю. Еще, может быть, какие-то... Я посмотрю, просто не помню, там по расписанию есть что-нибудь такое интересное. Ну, может, если будет по времени, если будет там в это время, там, Story Binding, например, что-нибудь такое, то сыграю тоже. Ну, или на Старзах, или на Full Tilt. Вот Алекса Ньюс пишет, удачи тебе, спасибо за эфир, увидимся в Праге. Это, кстати, вот Александра, которая организовывает турниры Betfair, поэтому уже много народу, кстати, вызвалось. Тут уже в команду у меня уже не хватает людей, потому что очень многие вдруг неожиданно решили в Прагу поехать на турнир. Но вот я уже команду сформировал, которая будет называться Gypsy Team в Праге. Еще я знаю, что много ребят поедут, а так что все там увидимся. Сергей, почему забросил Heads Up СНГ? Ну, не то чтобы я забросил, я, кстати, по-моему, позавчера там поиграл немножко по 300, по 500, вроде там маленький плюс. Сыграл по 500, по-моему, там 5-2 или 5-3 сыграл, что-то. То есть 5 партий выиграл, 2 или 3 проиграл. Ну, так, на первый, на вскидку, вроде, ну, я просто, вот, не знаю, привык эти МТТ там или раз сейчас все, как-то до хедзап не доходят руки. Но на вскидку, мне кажется, что я вот по 500 я сыграл с двумя разными людьми, ну, мне кажется, на дистанции должен обыгрывать их. Вот сейчас, конечно, понятно, что там сыграть там 5-2 или 5-3, это понятно, что там ничего не значит абсолютно, такой маленькая такая дистанция. Ну, вроде как, думаю, ну, не знаю, может быть, надо, кстати, заняться. Потому что вроде хедзап у меня никогда плохо не шли, всегда нормально их играл. Когда, конечно, только не в те времена, когда я там совсем уже был обеспеченный человек и по 5-600 играл там. Я уже говорил много раз, что в прошлый год я супернову сделал за один день, играя по 5-600 хедзап и просто 400 лат одновременно там со всеми. Я ту сессию, кстати, прилично выиграл там какой-то, ну, как прилично, там, боинов 16, может быть, порядка 80 тысяч, может быть, вел. А потом в итоге засадил и даже в минус закончил. Сергей, как стать богом МТТ? Вопрос поставил. Да, я насчет бога МТТ пошутил, конечно. Вот. Хотя, в каждой шутке есть доля истины. Я думаю, что сейчас действительно прилично довольно играю, должен что-то выигрывать. Так, так, так. Сибирь, спасибо за эфир. Так. Джипси средний чек в ресторане Израиля. Ну, кстати, вот мне все в Израиле понравилось, но надо признать, что здесь это не дешевое, конечно, место. То есть вот цены в ресторанах довольно приличные. Довольно приличные. Средний чек порядка, ну, наверное, на человека, если брать на человека, да, то, наверное, долларов 70-80. Довольно приличные цены. Доли на тысячник не продаете? Нет, я не от себя играю, у меня как бы есть бекер, с которым мы играем, какие-то турниры. Вот то, что даже вчера доехал, я, на самом деле, моя доля там небольшая была, потому что мы тут так больше как развлечения, скидываемся, в пополамах играем и так далее. Вот, так что это больше как, скажем так, прокачка скилла, скорее, чем какая-то попытка нажить какие-то деньги. Поэтому доли не продаю. Продаю доли на, еще раз скажу, на Прагу и Вену. Есть тема у нас там в теме про бекинг. Вот. Там еще немножко есть долей. Процентов, по-моему, 25 или 30 еще осталось. Сергей, когда вы играете в турнирах, у вас чат отключен? А с кем играли 570 СНГ, имеется в виду No Limit? С кем играл? Уже не помню. Можно, наверное, посмотреть, не знаю, кто пользуется всякими этими, как это называется, шароскоп, там, да, все это же можно посмотреть. Вот, просто сейчас уже не вспомню, с кем играл. С двумя или с тремя разными людьми я там поиграл. Вот, чат у меня не отключен, когда играю. На самом деле, кто люди, многие следят, знают, что обычно чат у меня не отключен, потому что я в нем постоянно что-то пишу. Притом пишу такие вещи не самые. Обычно не благодарю оппонентов за хорошую игру и так далее. Хотя сейчас уже меньше стало это делать, практически уже перестал, так скажем. Как ты познакомился с Усолей? По-моему, я рассказывал эту историю. Я был в длинной поездке, это вот Лас-Вегас, Багамы, Майами, Багамы, Австралия. Вот. И тогда у меня еще был счет в Одноклассниках, на который, ну, тогда я был, знаете, миллионер, высокий, красивый был вообще. Вот. Пользовался огромным спросом у девушек. И очень огромное количество девушек мне писали в этих Одноклассниках. Я, честно говоря, так особо это... Ну, я уже говорил, да, что все эти соблазны, они ни к чему хорошему не приводят. Когда у тебя и возможностей много, и соблазнов много, ничего хорошего не приводит. Тем более я работал директором в Джаре, где там, ну, честно скажем, там подбор был очень приличный девушек. И официанток, и на ресепшене кто стояли, все. И вот как-то Сашка тоже мне что-то там, как-то, не знаю, мы так с ней списались, и что-то мне понравилось с ней общаться, потому что именно, ну, я считаю, что у нее это очень хорошее качество, у нее прям шикарное чувство юмора, она, кто с ней там, если так пообщаться, даже в скайпе или где-то, ну, всегда интересно очень пишет и все такое. Вот меня как бы заинтересовало, и потом, когда я вернулся в Австралию, мы встретились, и вот пошло-поехало. В общем, познакомились в интернете через Одноклассники. Так. Ну ладно, наверное, буду заканчивать, потому что меня потом отругают и больше не дадут мне выйти в эфир. На самом деле, я не сказал много, что хотел сказать. Я, кстати, сегодня первый раз за все время. Я обычно, вот, знаете, обычно с утра я делаю, проснулся, включил и начал говорить просто вот в башке. А сегодня я первый раз в жизни написал себе вот на маленькой такой бумажечке три вещи, которые вроде как нужно озвучить обязательно. И ни одну из них так и не озвучил. Потому что ни вопросов таких не было, ничего сам как бы не стал уже затрагивать эти темы, а темы довольно актуальные на самом деле. Вот, поэтому, ну, может быть, в следующем эфире то Сашка, какие есть интересные. Я тебе потом расскажу, после эфира я тебе скажу, какие темы нужно было обязательно озвучить. Вот. Естественно, первая тема это кац, пидорас. Шучу, шучу. Вот. Хотя на самом деле это имеет под собой основу, потому что то, что сегодня там развернулось, я сейчас редко на форумах сам практически не пишу, ни темы не участвую, но сегодня я посмотрел, что там творится, когда Макс уже на ну, очень уважаемого человека наехал, я не знаю, ну, многие знают, только Михаил Семин, да, настолько адекватный, приятный человек, настолько, и то, что он ему там написал, ну, совсем уже ни в какие ворота просто не лезет. Вот, поэтому, кстати, я когда-то в шутку сказал, на самом деле, эту тему я мог бы довольно долго обсуждать, но я для себя как бы решил уже вот то, что касается Макса, стараться эти вопросы не затрагивать после того, как он уже, ну, скатился до откровенной лжи. Когда человек просто откровенно вот уже врет, и если ему что-то ответишь, вот только вот напишешь, вот это же не так, в ответ получаешь еще 10 каких-то неправдивых высказываний на каждое, и это, короче, я сейчас ради прикола зашел, посмотрел, но у человека только в этой теме там больше 50 сообщений за сутки, да, а он же еще на покеровке и везде в других местах, ну как можно переписывать, пытаться какую-то полемику вести, когда ты успеешь, кстати, 50 раз в этот момент наворотят кучу лжи, поэтому лучше решил, в общем, не лезть никогда в эти дела больше. Да, вот уже люди пишут кац, то есть быстро довольно сейчас чат работает. Вот еще вопрос вижу. Сергей, из-за своих частых поездок сколько в итоге месяцев в году ты проводишь в России? Есть ли у тебя еще понятие дом из-за постоянных переездов, тебе везде комфортно и уютно? Ну, я тоже об этом говорил много раз. Я провожу в России порядка 5 месяцев, от 5 до 6 месяцев в году. То есть где-то чуть больше половины времени я в разъездах. Но это так было последнее. Сейчас, наверное, меньше будет, потому что последний год я только в Лас-Вегасе проводил около 4 месяцев в году. Это вот почти 2 месяца во время ФСОПа. Почти всегда я туда уезжал. Вот ноябрь-декабрь серия на месяц почти всегда уезжал. В апреле я туда уезжал на месяц. Вот, поэтому у меня получалось только Лас-Вегас 4 месяца. Сейчас меньше. Сейчас, например, ноябрьскую серию Вегас я не поеду. То есть пропущу уже это. В апреле тоже там не факт, что поеду. Вряд ли там. Не знаю еще, как там, какие планы будут. Вот. Но сейчас больше других поездок, конечно. Раньше я никогда не ездил по каким-то средним или мелким турнирам. Я же на самом деле вот ЕПТ почти никогда не играл. Вот я ездил, в основном только, ну, играл только там гранд-финал вот, в Монте-Карло. Вот в Австралию там ездил каждый год, Багамы, вот и то, что я обязательно посещал. Да, сейчас стало больше мелких, вот, типа как сейчас, вот, я еду там Прага, Вена, да, до этого я там ездил на всякие там Будапешт, даже там Вена, там еще Сан-Ремо, какие-то вот, ну, более мелкие турниры, на которые я раньше никогда не выезжал. То есть само количество поездок увеличилось сильно, но они стали короче. Вот. И если дом, понятие дом Оно должно быть. Сейчас как раз мы наконец-то, ну как обустроились, сняли квартиру, потому что я же говорил, что когда я в Вегас уезжал, вот смотрите, как получилось. Я перед тем, как уехать на ВСОП, это было в мае. Мы отказались от квартиры, где жили до этого, потому что на 2 месяца нет смысла платить за квартиру и уезжать. Вот, в мае, июнь, в июле мы вернулись со ВСОПа. В июле. Сейчас у нас октябрь, да? И вот все это время у нас так и не было жилья, потому что мы в Москве почти не бывали, Сашка. Мы приезжаем на 1-2 дня, тут же улетаем куда-то в другое место, опять приезжаем на 1-2 дня, улетаем. Вот, как бы не было смысла снимать квартиру. Но вот сейчас, наконец-то, мы квартиру сняли. И вот сейчас по приезду у нас будет 8 дней впервые, такой достаточно большой период в Москве. То есть мы 12-го поздно вечером прилетаем, и 20-го только в Прагу летим, 21-го даже. То есть 8 дней будет в Москве, это как раз временно, чтобы обустроить это. Там нужно компьютерный стол поставить, там кое-что перевести, там все это, монитор, все более-менее организовать, чтобы наконец-то можно было нормально, чтобы был действительно вот этот дом, где можно приехать, сесть и нормально на нормальном там, компьютере, нормальном мониторе поиграть много столов, потому что я давно уже очень этого лишен. То есть у меня давно нет таких вот нормальных условий для игры в онлайне. Сейчас, наконец-то, надеюсь, все это появится. Вот, то есть вот за 8 дней постараемся более-менее оборудовать. Ну, сейчас поездка будет небольшая, это вот Прага-Вена, это займет с 20 по 31, 1 числа мы уже поздно 1 возвращаемся, и потом, вроде на ближайшее время я не планировал никаких поездок, то есть вот после 1 ноября я планирую просто вот сесть и в интернете спокойно поиграть там какие-нибудь там МТТшки вот этих больших количествах, да, погриндить, так сказать, потому что очень давно этим не занимался, и, честно скажу, соскучился. У меня уже есть прямо какая-то ностальгия, чтобы сесть вечером спокойно, открыть кучу столов турнирных, всякие там 50, 100, все вот такое, столов 8, там, да, и играть спокойно. Давно очень такого не было, потому что я все время с буком, максимум 1-2 турнира сыграю, там, и все. А вот надеюсь, что после 1 ноября такая возможность появится. Люди вот говорят, не дадим Мишу в обиду. Ну, я думаю, Миша-то он человек разумный, как бы, что ему обижаться. Просто когда ему там пишут уже, что ты, ну, откровенно уже, ты глупый человек, и я буду писать там в те организации, в которых ты работаешь, как они такого типа там придурка держат, все такое, ну это совсем уже, конечно, никакие ворота не лезет. Я понимаю, когда там он с троллями так общается, да, Макс, но когда с настолько, ну, Миша уж настолько корректный человек, да, и настолько, я не знаю, уж как на него еще можно было наехать, это уже совсем, конечно, да. Серега, где прямые включения? Я немножко не понял, о чем вопрос. Через Skype. Скажу, я сейчас в прямом эфире, как бы я не понимаю, что такое прямое включение. Так. Медведка, чайку попьем. Конечно, новый марафон. Да, кстати, может быть, и марафон какой-нибудь можно будет замутить, когда уже буду, точно что месяц дома, можно будет какой-нибудь небольшой сделать марафончик, чтобы. Потому что я соскучился по тем временам. Сергей, как думаешь, женить Максимку, наказание покеру закончится? Вы знаете, если женить Максимку, представляете, какое наказание будет? Ну ладно, не буду продолжать тему. Как можно женить Максимку? Кто согласится еще? Так, ну ладно, буду заканчивать. Наверное, уже и так 1,5 часа проговорил, уже, наверное, в ресторан найти. Все, всем огромное спасибо. Понимаю, что как бы никаких новостей особых не осветил, ничего. Надо, вы знаете, я уже думаю, мне надо какие-то эфиры делать с такими, как скандальные. Вот я читаю какие-то заголовки, да, там, сын Чикатило пошел по стопам отца и так далее. Вот в газетах, вот, когда лечу в самолете, дают. Я думаю, мне тоже надо такие вот собирать, всякие сплетни, и в эфире их рассказывать, чтобы было интересно. Потому что так вроде говорить особо не о чем. Ну ладно, всем огромное спасибо. Думаю, что теперь следующий эфир будет возможно, кстати, из Праги или из Вены сделаю. Вот там как раз хоть будет о чем говорить, будут турниры идти, там хоть будет о чем рассказать. Потому что сейчас как бы в покер играю мало. Так что где-нибудь, вот, наверное, из Праги или из Вены сделаю очередной эфир. Всем огромное спасибо и до следующих встреч.